Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, пятница, апрель, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Семь баллов пробки в Москве, несмотря на то, что вот автомобилей на 100 тысяч меньше, по ощущениям, чем в те теплые дни, когда было. Там было 700 с чем-то, а сейчас 600 с чем-то. 639 тысяч. 7 баллов. Ну и понятно, Восток весь. Дело тонкое, как говорится. Или дело толстое. В общем, все стоит. Евро 89,68, доллар 76,15, нефть Brent 64,60 и пара биткоин-доллар 59 521 доллар 92 цента за один биткоин. Весна пришла, отключили отопление, пишет Григорий. Спрашивают меня, вот снег в апреле нормально это или нет. Весна, ну и так далее. Что там за показательные переброски нашей техники военной, пишет Rainbow Blue. Пока официального подтверждения этой информации я как бы не нашел, может быть, вы нашли, но что-то где-то в телеграм-каналах публикуются какие-то видео, я не знаю, можно ли на них ссылаться, и можно ли их вообще репостить, а то, знаете, можно так и взять и поехать в какие-нибудь такие места, в которые ехать совершенно не хочется, хочется все-таки в какие-то приятные, другие, не в эти места, вы поняли, куда. Поэтому так вот смотрю, что-то есть, что не понимаю, вот, официально как-то пока не вижу, чтобы заявлять, жду, что официально в этом смысле скажут. По поводу снега в апреле. Слушайте, снег в апреле — это нормально. Это нормально. Так всегда было. Все. Никогда такого вот не было. И вот опять, как говорят. Это абсолютно нормально. Я вам говорю, нормальный человеческий весенний месяц в России — это май. Это май. И то иногда... Иногда. И в мае всякое бывает. Но в целом, вот с мая, начиная, как раз где-то там с 1 мая, да, вот более-менее все и устанавливается в том ключе, в котором должно установиться. Потом быстро, коротко, 3 месяца лета, ну и да и опять по кругу мы пошли. Про технику постоянно перебрасывают на платформах, часто вижу, пишет Панк-13. Аккуратнее, Панк-13, а то перестаньте в определенный момент сообщения нам писать. А вы нам нравитесь как слушатель, как и все остальные слушатели, которые нам пишут. Хорошие вещи, конструктивные. 9 мая 2008-го снег был, пишет Владимир. Вот Владимир вообще следит за этими вещами. Балашиху засыпает, пишет Катан. Ну, в Москве тоже снежок такой. Я вот ехал, пока идет, действительно, и видимость метров 200, наверное, не больше. Снег этот тает моментально, но тем не менее. Вот какой-то даже, кажется, туман, что ли, вместе со снегом. 13 мая 2000-го шел снег, пишет Ай Андрей. Вот как, смотрите, как у нас люди следят за всем. Так что все нормально. А на 9 мая бывает снег, пишет С. Не знаю, может и бывает. Но вот говорят, 13 мая иногда снег идет. Так что всякое бывает. Ну и естественно, все мне говорят, что там насчет Эдварда Дебила. Не Дебила, Билла. Билла, почему вы пишете Дебила? Эдвард Билл, он на самом деле вообще Биль, насколько я понял. Эдуард. Отчество уж, извините, не запомнил. 25 лет ему, гражданин Молдавии. Устроил вчера ДТП на Садовом кольце на машине. Сначала говорили своей, потом выяснилось не своей, потом оказалось, что подложные номера, в багажнике какое-то ружье непонятно какое. Он говорил, что не он был за рулем, потом оказалось, что он был за рулем. Говорили, что сбежал с места ДТП, потом сказали, что нет, не сбегал, просто сидел на заднем сиденье и изображал, что кто-то сбежал, кто был за рулем. Ну, в общем, импровизировал человек на ходу. Вот. Проверили его на алкоголь, наркотики, удивительно, не обнаружили ни того, ни другого. Странно, я, честно говоря, вот прямо-таки удивлен. Вот. Была информация, что женщина погибла в этом ДТП, потом была информация, что все-таки не погибла она в этом ДТП, но получила тяжкие телесные повреждения. Ну, в общем, История вышла сильно скандальная, вот, потому что выяснилось, что у машины там какие-то сотни, прям сотни, 500, что ли, или даже больше штрафов на машине, или 400, я уж не знаю, но неважно, сотни штрафов. Вот. И этот человек играл в шашечки, он объяснение дал, увлекся игрой в шашечки, говорит, и вот в определенный момент не справился с управлением. Я так понимаю, что все знатные адвокатишки кинулись его защищать, пишет Сергей. Ну, а деньги-то не пахнут, а что? Ну да, кинулись. Там Пашаев и Добровинский готовы быть юристами в этом ДТП, пишет Григорий. Да нет, там нашелся другой юрист. В общем-то, я так вот даже, по-моему, пару раз где-то пересекался с этим юристом на каких-то программах на телевидении давным-давно. У него на тот момент, у этого юриста, я не помню его фамилию, просто сейчас не могу вспомнить. У него была BMW X6M, я помню. Он, в общем, так это, любит сам хорошие автомобили, насколько я понимаю. У этого, ну, во всяком случае, за рулем он был на автомобиле RS6, насколько я понимаю. Audi RS6. Ну, так непосвященным скажу, это примерно 600 лошадиных сил. Это примерно 3,5 секунды разгона до 100 км в час. Ну, полный привод, кстати, квадро. Хвалим. Ну, видите, безопасность, конечно, у Audi на высоте. Посмотрите, как другие автомобили сильно пострадали. Кстати, например, Volkswagen. Хотя вот Audi входит в Volkswagen Audi, да, Group. Или как она? Volkswagen Group. Ну, ВАК. Auto Group. Точно откупится теперь, хотя бы был бы пьян, был бы, если бы, ну, не знаю, не был. Вчера все время отбоя на него ушло, очень задолбали такие шумахеры, пишет Владимир. А там было все 800 сил, пишет адвокат. Ну, на самом деле, RS6, это такая, в этом смысле, машина, она пригодна для тюнинга сильно. И там можно добавлять мощности, и добавлять, и добавлять. И до 1500, по-моему, спокойно ее раскручивают. Ну, 1200 точно делают на ней. Сколько в этой конкретно машине было, не могу сказать. Запретить законодательно такие мощные машины в городах, мне пишут. Адвоката зовут Сергей Жорин. Вот да, по-моему, Сергей Жорин, и вот он, по-моему, сам, в общем-то, на М-ке ездит. Ну, ездил, во всяком случае, лет 5 назад. Выпавший снег в Москве вполне обычный. Да, я понял, спасибо. А теперь монетизация такой, в кавычках, славы начнется, даже если сядет. Не удивлюсь, если потом будет от него видео в стиле «Вау, во как я влепился, завидуйте лошары», пишет Гном. Давайте коротко. Я вчера написал текст, да, не буду называть это громко каким-то статьей, текст, пост в Телеграм. Я могу его просто вслух прочитать. И вы... Ну, это абсолютно мое мнение по этому вопросу. И я считаю, что таким образом мы очень легко можем решить проблему всех этих Эдварда Билла подобных. Вот. Начинается это с цитаты Лексутова. Глава столичного Дептранса, а в тот момент он так сделал, Максим Лексутов, обратился в прокуратуру Москвы с просьбой взять расследование дела ДТП на Новинском бульваре под личный контроль. Ну и вот я пишу. Это хорошо, конечно, но давайте будем откровенными до конца. Любой из нас, в том числе и каждый полицейский, может прямо сейчас открыть видео самых топовых автомобильных блогеров и моментально убедиться, что многие из них прохватывают, ну это в кавычках, по Москве и 200, и 300. Абсолютный факт. Вы можете прямо сейчас зайти и посмотреть обзоры в Инстаграме, в Ютубе. Это я сейчас просто от себя добавляю еще. Везде. Это вообще никакой не секрет. Это делают очень многие. Очень многие. Более того, каждый из прохватывальщиков обязательно самолично, прямо в камеру, докладывает о своих достижениях. Единичка, двойка, тройка. Вы такое никогда не видели? Я-то смотрю эти все автообзоры. Я знаю. Когда? Ну-ка, давайте посмотрим. Единичка, двойка, тройка. Ну вот эта тачка, да? Ну, то есть единичка 100, двойка 200, тройка 300. Ну, да. Наиболее талантливые еще и спидометр демонстрируют. Это правда. Это самые одаренные. Почему сказать? Скажу. Доходы от видео перекрывают расходы от штрафов. Все. Поэтому мы все дружно строим, идем в известном направлении. Что делать? Обязать соцсети и видеохостинги молниеносно блокировать контент с опасным вождением на дорогах общего пользования. И все. Вообще все. Нет просмотров, нет денег, нет денег, нет машин, нет машин, нет таких блогеров. Эдвард Билл отправляется заниматься тем, для чего он был рожден. Колоть желтые сосульки где-нибудь на севере. в общественных туалетах. Потому что на большего у него таланта нет. И это факт, и это все прекрасно понимают. Надо купить снайперскую винтовку. Не надо покупать снайперскую винтовку, Владимир. Все эти персонажи могут себе позволить 400-500 штрафов. Они могут заявлять, что они купят всем, кто попал в ДТП по машине. По одной простой причине. У них есть деньги. Эти деньги – результат просмотров. Просмотры они получают на так называемом, давайте скажем грубо, шок-контенте. Все, точка. Весь шок-контент в топку. Весь, вообще, все, закрыть к чертовой матери всех этих придурков. Не давать им никакой площадки. И это, кстати, вполне себе социальная ответственность тех самых видеохостингов и социальных сетей. Я думаю, они это с удовольствием сделают, если просто об этом их попросить. Тут даже никаких законов принимать не надо. Даже, по сути, обязывать не надо. Просто это все должно быть заблокировано с очевиднейшим объяснением. Люди фиксируют неподобающее поведение, нарушение всех возможных вообще дорожных правил на камеру и сами выкладывают это в интернет. Просто блочим и до свидания. Если хочешь показать, какой ты гонщик, Moscow Raceway, Мячково или еще где-нибудь, вот там показывай, какой ты мега-гонщик. Вот там демонстрируй возможности автомобиля. Не хочешь? Ну и не будет у тебя денег. И все. А не будет у тебя денег, не будет у тебя ничего. Это же очевидно. Пока у них денег больше, чем мы можем собрать с них штрафами, они все будут ездить до того момента, пока не соберут несколько машин, или не собьют человека, или не врежутся в какую-нибудь стену, не врежутся в каких-нибудь детей, не врежутся в вас, в меня, в себя. Что угодно. Пока они не убьются и не убьют других, они будут носиться. Потому что, ну хорошо, у него есть там 500 штрафов. Допустим, они по 1000 рублей. Допустим, это 500 тысяч рублей в итоге получается. Правильно? Ну а сколько получает блогер, например, имеющий 4 миллиона подписчиков в YouTube и 4 миллиона подписчиков в Instagram? Сколько стоит одна его рекламная интеграция? Ну сколько? 200 тысяч, 300 тысяч. Что он, две рекламные интеграции сделал, карапуличные, и все. И закрыл все эти штрафы за секунду. Он и машину вам купит, и что угодно он вам купит. Свободу себе пытается купить. Это все ясно. Это все понятно. Дальше, следующий момент, я его просто вот о нем не писал. Спонсоры. Есть люди замечательные, более того, есть представительства официальные, автомобильные. Есть компании, производящие шины автомобильные, химию автомобильную и все что угодно, которые с большим удовольствием в таких видео и у таких блогеров на каналах размещают свою рекламу и платят этим блогерам деньги, потому что на капитализацию от просмотров видео они тоже не проживут. Обратите на это внимание. То есть можно зайти не с запрета этих видео, можно зайти со спонсоров. И спросить эти замечательные компании, которые финансируют вот таких придурков. У вас совесть есть или нет? И все. Да? Вот совесть-то у вас есть? Где? Где вот ваши запреты сейчас? Я помню, как вы там, кто-нибудь что-нибудь не то, неполиткорректное скажет, вы сразу начинаете рассказывать о том, что все, мы больше не сотрудничаем, да? Отзываете все контракты, разрываете их. Ну вот разрывайте контракты, чего вы ему платите-то? Вы ему платите... Он за это носится по Москве и убивает, ну, пытается убить людей. Ну, и себя в том числе, конечно. Но его не сильно жалко. Если б в столб, я, в общем-то, наверное, бы не расстроился. Штрафы на машине. Машина не принадлежит ему, так что штрафов на нем нет. Точка, пишет Димаск. Димаск, давайте глупости не говорить, чтобы дураками просто не казаться. То, что машина не принадлежит ему, это еще не значит, что не он на ней ездит, во-первых, постоянно. А во-вторых, это не значит, что штрафы заплатит не он. Вполне себе можно иметь человека, на которого будет оформлен автомобиль, и ездить на нем, правильно? Можно? Можно. И по договоренности очень простой. Штрафы оплачиваю, содержу автомобиль и так далее. Давайте вот эти примитивные вещи сейчас не обсуждать, да, потому что обойти такие ходы, ну, можно в два счета, в секунду. Мы прекрасно знаем о людях, у которых нет бизнеса, нет ничего вообще, нет автомобилей, нет недвижимости, потому что автомобиль принадлежит жене, дом принадлежит теще, бизнес принадлежит детям, вот. И эти люди безработные вот остаются в итоге. И потом у этих безработных воруют 20 миллионов ни с того ни с сего в Москве. Вот ограбили, 20 миллионов забрали. Или угоняют у них автомобили стоимостью несколько десятков миллионов. Все мы это проходили, мы это все знаем, да? Вот эти вот отговорки для дураков, ну, нам неинтересно слушать, правда. Не его машина, ба-ба-ба, ну, понятно, понятно. Штрафы на нем, в данном случае он будет платить, пишет Владислав. Голодранцы живут по доверенности, пишет Григорий. А как же презумпция невиновности, пишет Максот. Максот, это все классно, презумпция невиновности и все такое. Опять можно наматывать здесь сопли на кулак, но это все приятно делать до тех пор, пока такой придурок не влетит вам в лоб и не убьет вас, например, или не покалечит вас, или вашу дочь, или вашу жену, или вашего сына, или вашу маму, или вашего папу. Вот пока вот этот придурок, собирай, хайпуя на своих видео, собирает эти просмотры. Это специальный хайп-контент. Он специально этим зарабатывает. Он специально ездит и играет в шашечки и специально это выкладывает в ТикТок, Инстаграм, Ютуб. И он на этом поднимает миллионы. Миллионы. Поэтому у него есть возможность оплачивать штрафы, покупать машины и все остальное. И чувствует себя очень комфортно, а он не должен себя чувствовать комфортно. И единственный вариант сделать так, чтобы он не чувствовал себя комфортно, и все остальные ему подобные не чувствовали себя так вольготно и комфортно, это ударить им по кошельку. А ударить им по кошельку можно только одним методом, закрыв им площадки, на которых они вещают. Вот и все. И не будет у них вообще ничего. Пешком будут ходить. На «Жигуль» не соберут, я вам говорю. Не соберут. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Григорий.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, запрещать не надо, надо другим путем идти. Потому что под запрет как бы автоматически могут и другие, кого не надо запрещать попасть. То здесь надо просто...
В смысле? Кто там может попасть? К соцсети? Абсолютно очевидно. Ну, я вас не понимаю, честно. Я сразу вот включаюсь в наш этот замечательный диалог. Вождение, не соответствующее правилам дорожного движения, опасное вождение и фиксация на видео. И выкладывание это в интернет. Кто еще попадет? Вы ездите на машине 200 по Москве, снимаете это на видео, выкладываете это в интернет? Нет. Кто еще может здесь попасть? Еще раз, формулировку даже хорошую такую сделал. Вот почти юридически. Блокировка контента с опасным вождением на дорогах общего пользования. Все. Все. Кто попадет? Никто больше не попадет. Даже если вы иногда где-то превышаете, вы же это на видео-то не снимаете и не выкладываете это в интернет. Денег с этого вы не зарабатываете, хотя вы нарушаете. Здесь же прямая связь. Человек нарушает для того, чтобы выложить в сеть и заработать на этом. Его заработок – это фиксированное на камеру нарушение правопорядка. Чего непонятного? И до этого чем он занимался? Я посмотрел, я все знаю. Значит, и вы все можете узнать. Пранк. Подходил придурок к людям на улице и чику, люди не понимали, что происходит. Агрессивно себя вел. Снимал это все на видео. Это пранкер очередной, понимаете, вот этот пранкер. Ну, то есть человек, у которого нет ни ума, ни фантазии, ни таланта, ничего. Но он очень сильно собирает на себя внимание своим неординарным поведением, зафиксированным на камеру им же самим или его оператором, для того, чтобы потом это выложить в сеть и на этом заработать деньги. Что непонятно? И если он не сможет выложить это в сеть, ему придется заниматься другими делами. Например, работать на работе за зарплату. Как вы понимаете, ракеты он строить не будет. Понимаете, ракеты не будет строить. Нет у него квалификации ни для какой нормальной работы. Он будет заниматься самой непотребной, никому не нужной, ну, как кому-то, может быть, и нужной, но самой низкооплачиваемой работой. Все. Он ничего не умеет. Вообще. Он никак не полезен для общества. Вообще. В нем нет никакого смысла для общества. Он не двигает мир вперед. Он не развивает страну. Я очень сомневаюсь, что они вообще налоги платят, эти люди, в принципе. Там еще надо посмотреть, как они это делают. Но это мое сомнение. Я не знаю, может и платят. Он вообще не нужен. Понимаете? В социальном смысле. Ничего не делает. Для нас. Он для нас делает шок-контент и устраивает, что попал на улице. На машине без машины. И таких масса. Все эти трэш-стримеры, все эти, как их называют, вот эти вот розыгрыши-то, ну вот я только что говорил, как? Пранкеры. Вот эти придурки на улице ходят. Их же очень много. И они все на этом зарабатывают. Все вообще. Если соцсети будут это блокировать, все. Ничего не зарабатывать не будут. Пойдут домой. Пешком. Кто где живет. Кто там в регионах живет, может быть, тот в Москве живет, не знаю. Кто-нибудь живет в другой стране, вот туда пешком и пойдет обратно. Потому что денег на обратный билет там не будет, например. Или на метро тоже не останется денег. Такая история. Все, в этом случае гарантирую, удар по кошельку, больше вариантов никаких. С мажорами не пройдет история, там другой источник финансирования. Единственный момент, при котором вы сможете мажора прижать, это его родители, все. Там, если родители в тюрьму, тогда да, тогда отлично. Все, и не будет никакого мажора в эту же секунду, потому что сами они ни на что не способны тоже. Образование обычно плохое, просто номинальное, что-то там якобы есть, вот. Отношения как к работникам никаким, да и работники они никакие, ничего сами не умеют, бизнесов они не строили, родители их строили, они ничего не строили. Все, тоже пойдут заниматься не пойми чем, прожигать то, что осталось от родителей. Но там другой источник финансирования. Если речь касается вот этих, так скажем, пролетариата, который решил хайпануть, очень просто. Отключаешь источник финансирования, и все. И нет проблем. Алло, здравствуйте. Никаких РС-6, никаких М4, ничего нет. Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей.
Да.
Ну, идея, конечно, очень такая нужная и хорошая. Да.
Радикальная, возможно, в определенном смысле.
Ну, а что, это обычная кнопка DAW, они ничего руками-то больше не умеют делать, собственно.
Ну.
Причем еще и ведут себя по-хамски.
Конечно, но он может...
По отношению к...
Конечно. Он может вам что-нибудь в форточку кричать, он может на улице к вам подойти с камерой вместе и начать вас провоцировать на драку, может с вами подраться, толкаться может. Потом показывает в камеру и весело, да, ребят, это просто розыгрыш. Да иди в тюрьме, сиди просто и все.
Ну да, тоже будет такой розыгрыш.
Конечно, вот тебе розыгрыш, ну все, разыграл сам себя, ну иди и сиди.
Единственное, вот я чего думаю, что все эти соцсети, где они выкладывают, они же принадлежат там Ютубам, там этим Гуглам всевозможным. Вот как с ними договориться, чтобы они такой контент блокировали? Они могут его и не блокировать сами.
Я думаю, что они его заблокируют, даже договариваться не надо. Спасибо. Я думаю, что мы можем посмотреть правила соцсетей. Наверняка вот эта вся история, она подпадает под запрет. И если будет несколько жалоб... 10, 20, 30, пару десятков жалоб, это все заблокируют. Наверняка они нарушают правила сообщества, просто на них не обращают там внимания до определенного момента. Это все можно заблокировать. Я, может быть, ошибаюсь, но, скорее всего, нет. И это вообще никаких международных отношений не касается. Это не касается никаких проблем вот с тем, что там соцсети начнут там, не слушать государство, а государство не может на них повлиять. Все чушь собачья, чисто по-пользовательски. Абсолютно. Просто несколько десятков жалоб, потенциально опасный контент, неприемлемое поведение, нарушение административного права, значит, нарушение уголовного права. Так, 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 так. Заблокировали, все, пока. Иди гуляй. Все, задолбал. У нас просто вот эта вот информационная война и бойня, кого где заблокировать, она разворачивается в пластах политики, вы, наверное, обратили внимание. А вот в этих пластах не разворачивается, всем все равно, вот они есть и есть, но вообще-то это 4 миллиона подписчиков, вообще-то и в Инстаграме, и в Ютубе. Ну, просто отнимите этот хлеб, и все. А эти 4 миллиона подписчиков, они найдут себе новых героев, какая им разница? Мы все прекрасно знаем, что они просто разойдутся в другие стороны, да и все. Они у них и есть еще, эти герои. Элементарно, Ватсон, все решают деньги. Все просто так, кроме денег в этом смысле. Ничего не будет, если не будет денег. А деньги у них от хайпа, от просмотров. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, апрель, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Погода снежная, поэтому в Москве 7 баллов пробки. Евро 89.57, доллар 76.06. Нефть Brent 64.60. И пара биткоин доллар 59.501. Доллар 21 цент за 1 биткоин. Гудошников, ты правда думаешь, что Эдвард дебил что-то понял? Мысли Эдвард... Вот, серьезно. Сейчас скажу, сейчас отвечу я на это сообщение. Как мне кажется, ну убирай давай музыку, я не могу, меня прям разрывает изнутри. Вот скажите мне, пожалуйста, мы полчаса говорили, я хоть раз сказал, что Эдвард Билл что-то осознал или он должен понять. Мне вообще плевать, что в его тупой башке варится и что он там думает или не думает. Мне все равно. И всем должно быть все равно, что в его пустой башке происходит. Осознал он, не осознал, мне без разницы. Я говорю, как избавиться от таких дегенератов на дороге? Очень просто, лишить их источников дохода. Все, точка. Мне пишут, его отмажет адвокат. Отмажет, может, он его от тюрьмы, может, не отмажет. Меня это мало интересует. Я еще раз говорю, для того, чтобы дальше таких придурков не было, их нужно лишить источников дохода. Это единственный метод. Вот сейчас ЛДПР предлагает конфисковывать дорогие автомобили у нарушителей. Чушь собачья, без обид. Я нормально отношусь к депутатам ЛДПР, но я хочу вам сказать, что это собачья чушь. Это ничего вообще не даст. Вы конфискуете автомобиль, они купят новый автомобиль. Вы не понимаете размеров, доходов блогеров-миллионников. Вы тупите. Он купит новую тачку. Он расскажет в видеоблоге в своем, как у него конфисковали эту тачку. Он соберет еще больше подписчиков. Он соберет еще больше видео. И так и будет кайфово жить. Для него это будет сюжет для его блога. Хватит тупить. Не надо ни у кого никакие дорогие машины и недорогие отнимать. Один очень простой метод. Лишить источников дохода. Нет доходов, нет машин. Нет машин, нет этих хайпажоров на машинах. Все, точка. Ничего не надо придумывать, не надо выдумывать. Никого не нужно выселять, заселять за 101 километр, конфисковать, сжигать эти автомобили. Сожжешь автомобиль, у тебя будет на следующий день в этом блоге видео. Мне сожгли автомобиль с просмотром в 10 миллионов. Конфискуешь? У меня конфисковали. Я выяснил, куда конфисковали. А вот кто теперь ездит на моем автомобиле. А я вам расскажу. А я с ним познакомился. А это, оказывается, такой человек. Это все им сюжеты. Это все внимание. Понятно? Значит, все очень просто, досконально. Еще раз повторяю, больше просто повторять не буду, потому что, мне кажется, это тупость повторять по 100 тысяч раз одно и то же, при том, что это абсолютно правильная вещь в итоге. У них не должно быть возможности зарабатывать на хайпе. И это можно решить единственным методом, больше никаким вы это не решите методом, больше вариантов нет вообще. Соцсети должны, обязаны блокировать такой контент. Все. Более ничего. Этот контент с таким вождением по дороге должен восприниматься как запись убийства на камеру. Вот примерно так же. Воровства, чего угодно. Непотребного, чего угодно, выходящего за грань законов. Все, точка. Рассказал, как 300 по Москве проехал. Канал закрыли. Все, иди гуляй. Иди дальше, проезжай. 300, 400, где хочешь. Закрыть канал. В чем разница? Вы поймите, вот у нас среди вас есть люди, которые лихачат, правильно? Ну, есть такие люди, у вас штрафы, все дела. В чем разница между вами и между этими людьми? У вас есть источник дохода, и вы из этого источника дохода тратите деньги на штрафы. И ваш источник дохода не зависит от просмотров ваших нарушений. Их источник дохода зависит от просмотров того, как они нарушают. Это прямая зависимость. Они нарушают и так себя ведут, и могут себе это позволять, потому что от этого зависит, насколько много денег им будет приходить. Они на этом зарабатывают. Вы на штрафы тратите, они на штрафах зарабатывают. Это другой подход вообще. Это кардинально иная вещь. Это кардинально иное вообще миропонимание. И как только мы это поймем, и как только мы начнем действовать в этом ключе, тогда результат и будет. Все остальное не будет. Вы можете бить его в морду, он снимет это на видео. Вы можете сжечь его машину, он снимет это на видео. Вы можете выселять, он снимет на видео, вы посадите его в тюрьму, он будет снимать о том, как он сидит в тюрьме, вы что, не понимаете? Он будет объявлять голодовку, у него будет болеть нога. Без разницы, если у него есть источник дохода, а источник дохода это хайп в интернете, это просмотры, он будет делать все для того, чтобы этих просмотров было как можно больше. Дальше он будет плакать в камеру, сидеть и рассказывать, как он раскаивается. Или он будет говорить, что он не раскаивается, разницы нет, внимание привлекается, деньги идут, их все больше, он может их тратить все больше на то, что он хочет, хоть на яхту, смотря на что заработал, без разницы, он может купить дорогую квартиру, он вам расскажет, он купит дорогую яхту, расскажет, он на яхте врежется в корабль, расскажет об этом, вы будете возмущаться, он купит потом этот корабль, на корабле врежется в материк, расколет материк. На этом заработает еще деньги. У этой твари не должно быть возможности распространять свое сраное видео в интернете. Все, точка. Более никаких вариантов у вас нет. Все. И мне нечего больше сказать по этой теме. Кто не понимает то, что я говорю, ну, к сожалению, значит, ничего невозможно поделать. Вы не понимаете. Окей, вы не понимаете. У вас есть какие-то свои подходы. Какие, не знаю. Надо воспитывать их в школе. Ну, воспитывайте в школе, значит. Так давно уже, так было уже недавно все это, только с актером-алкашом, пишет Никита. Нет, там другой подход тоже. Актер-алкаш, вы имеете в виду Ефремова, он не зарабатывал на том, что он хайпил, он зарабатывал своим актерским мастерством. Хотя в определенном смысле политическим хайпом он тоже занимался. Но он не фиксировал свои правонарушения на видео, чтобы потом их выложить. Я под кокаином и алкоголем еду по Садовому, а потом врезался в этот момент. Такого не было. Разница есть даже в этих двух случаях, и она существенная. Блокировки работают. У меня в YouTube половину моей любимой музыки заблокировали как неприемлемый контент. Хотя там ни матов, ни какой-нибудь пропаганды, пишет Финист. Правильно. А те пишут, есть люди, говорят, ну только он создаст новую. Ну пусть создает. Ты блочишь человеку 4 миллиона, пусть заново создает, пусть собирает, пусть попробует. Ну пусть попробует собрать заново 4 миллиона. Заблокируйте еще раз, пусть попробует еще раз собрать. Блокировки очень болезненные. Невероятно болезненны для блогеров, запредельно болезненны. Все это прекрасно понимают. И не будет здесь никаких проблем, здесь не будет политических акций, никто не будет говорить, что ущемляют свободу слова, не выйдут никакие люди на улицу, не будет никаких маршей, ничего не будет. Все вместе скажут «Хорошо!» Все, точка, закрыли вопрос. Очень хорошо, правильно сделали. Аплодируем Ютубу, аплодируем властям, аплодируем Инстаграму, молодцы, социально ответственный подход, наконец-то наши дети перестанут смотреть на этих придурков. Спасу от них нет никакого. Все будут только рады, все будут счастливы. И мы счастливы, вот как в «Доме-2» говорили, да? А может, Давидыч говорил, что какой из Эдварда Билла автообзорщик? Давидыч пусть сначала не ездит 300 сам по городу. Я его видео тоже видел. Как раз «Единичка, двойка, тройка» — это из него цитата. «Единичка, двойка, тройка, ха-ха, какая она! Что-то она подпрыгивает, когда едет». Это обзор 911 он делал. Что-то она подпрыгивает последней генерации. Потом поехал на Moscow Raceway, у Кисельмана спрашивал, а как же там это вот, она так вот подпрыгивает. На что Кисельман ему объяснил, что ездить ты не умеешь просто, вот она у тебя и подпрыгивает. Как бы надо уметь ездить на машине. Все, я видел, все, я понимаю. Вам это по именам, что ли, перечислить всех? Все это делают, все автообзорщики. Не должны, не должны. Борзеют, ну борзеют, наглеют. Ну, очевидный факт. И все это закончится только тогда... Когда у них не будет возможности это делать, ну, просто зарабатывать на этом. Будут заниматься своими делами. У кого есть сторонний доход, может, будут гонять по Москве, может, в аварии попадать будут. Может быть, но на видео они это снимать уже не будут. И дополнительного дохода у них не будет. И все. Либо будут ездить по специально отведенным для этого трассам. Вот, пожалуйста, Moscow Raceway. Академик норм обзорщик. Отличный обзорщик. Но только на Зиле по городу в 800 сил движок у Зила, от Мерседеса они поставили, рассекал так, что мама не горюй. Ну я же все смотрю это, я же знаю. Понимаете, в чем дело? То есть, может, каким-то старикам лапшу на уши можно вешать. Ну шарашут на Зиле, у которого 800 сил по городу гоняются, в шашечке. Видео есть, интернет полон им, никаких проблем. Что, где-то штрафы какие-то проблемы возникли у людей, нет. Все вообще отлично, все супер, все классно. И давайте до предела прям докрутим ситуацию. И вы хотите сказать, что сотрудники правоохранительных органов и ГИБДД не видели эти видео? Да я уверен, что они первые подписчики всех этих каналов. Сидят и смотрят. Просто даже не пытаются какую-то провести параллель между тем, что это в реальности происходит. И, в общем-то, это их работа, пресекать такие вещи. Ну, правда же, да? Ну, вот нет, видимо, не происходит этого. Посмотрел, как кино, и пошел. Все классные, все молодцы, все автообзорщики, все здорово. Кичатся нарушением закона в видео. Фиксируют на видео нарушение закона. Еще и веселятся очень сильно по этому поводу. Даже если они очень хорошие парни, даже если они очень классные. Эдварда Билла это не касается, это редкий придурок. Вот. Даже если они очень хорошие парни. Парни, на трассу. На трассу, на специально отведенные полигоны. Вот там гоняйте, топчите, разгоняйтесь. Единичка, двойка, тройка. Хоть десятка, хоть тысячу разгонитесь. Вон на соляную трассу Бонневиль и вперед. Можете 1500 километров разогнаться. Вообще всем без разницы. Можете разбиться там, можете не разбиться. Можете рекорд поставить. Мы только будем аплодировать. Вы вообще молодцы все. В городе нет, и все. В городе нельзя. На трассе нельзя. В поселке нельзя. Ну, нельзя, и все. Запрещено. Другие скажут, гудошников завидуют видеоблогерам, поэтому хочет лишить их заработка, пишет С. Вообще плевать, что другие скажут. Скажут и скажут, какая разница? Что там скажут другие, эти, пятые, десятые? Вот. Все очень просто. Вообще плевать, что кто скажет. Ралли — настоящий автоспорт, остальное фуфло, пишет Оверлок. Почему Оверлок? Я люблю и кольцевые гонки. Считаю, что там очень талантливые люди есть. С удовольствием смотрю Формулу-1. Не всегда, правда, радуюсь. Вот, например, последний раз что-то Мазепин, конечно, не справился с управлением. Я большего от него ожидал. Но ничего, будем болеть. Все-таки наш парень. Вот. А так смотрю с удовольствием. Сейчас вон тапок, как Хэма поджимал-то в гонке в первой. А? Просто там меньше секунды они с отрывом вышли на финиш. Меньше секунды там. 0,6 секунды. То есть чуть-чуть так, я так понял, что Red Bull стратегически просто проиграли Мерседесу. А так вообще... Хорошая заявка. Я вообще желаю Тапку в этом году стать чемпионом. Пусть станет чемпионом. Уже Хэм надоел. Ну, 7 раз. Ну, сколько уже можно? 8, что ли? Хватит уже. Вот Шумахер 7 раз, Хэмилтон 7 раз. Теперь время Тапка пришло. Все, пускай делает красиво. Я с удовольствием. Я обожаю машины. Я обожаю автоспорт. Мне очень нравится. Я вообще думаю, что очень жаль, что я там журналистом стал. Надо было идти в автоспорт. Ну, это обалденно дорого просто, в целом, настоящий автоспорт, да, такой. Это дорогое развлечение, это надо, чтобы там родители владели, ну, каким-нибудь, например, заводом по производству калия. Шутка, все, больше не прикалываюсь. Но, тем не менее, вы понимаете, это очень дорогой автоспорт, вообще спорт. Я восхищаюсь этими мастерством этих людей. Я смотрю ролики, которые снимают тот же самый Кен Блок. Ну, извините, вот Кен Блок снимает ролик. Например, он мчится на машине мощностью 1200 лошадиных сил, специальная дрифтовая машина, построенная, ну, то ли на базе, то ли или просто они так сделали, похожие на Ford Mustang. Он мчится по Лондону. Но весь Лондон перекрыт в этот момент. И он делает красивые видео. Все, вопросов нет. Если это согласовано с ГИБДД, ну, там не ГИБДД, а с местными властями, если перекрыты все маршруты, по которым проедет эта машина, если это не представляет какой-то гиперопасности, то снимайте, да обснимайтесь. Ну, договоритесь вы, вон там Лексутов сидит, договоритесь с ним. Хотите снять суперкрутой ролик прохвата по Москве? Господи! Ну, перекроют пару улиц вам на 10 минут, пронесетесь по ним, как сумасшедшие. Да, там, может быть, придется заплатить, я не знаю, может быть, эти деньги пойдут в городской бюджет. Но все будет по правилам, все будет красиво. Это же, ну, колхоз, понимаете? Это какой-то, я не знаю, как это еще охарактеризовать? Ну, беспредел. Все. Ну, в цивилизованных странах и местах так не делают. Вот, значит, цивилизованными должны наши становиться блогеры. Да, кто их может цивилизованными сделать? Те площадки, на которых они выступают. Это же площадки из цивилизованных стран. Правильно? Правильно. Все, Соответственно, весь потенциально опасный контент блокируется к чертовой матери, пока они не научатся ездить там, где можно ездить. И не научатся договариваться, например, с властями о перекрытии определенных улиц на несколько минут для того, чтобы они могли по ним прохватить и сделать красивое видео для нас, для всех, а мы с удовольствием поставим им лайк и будем восхищаться их работой. Ну, не приходит же это в голову им почему-то. Ну, вот не приходит. Вот почему-то Кену Блоку пришло и всей его команде, а им не пришло. Ну, что я могу поделать? Потому что, да... Гипердоходы, хочется все себе в карман положить. А штрафы? Да что штрафы? Оплачу копейки эти штрафы, правильно? Где беспредел? Где беспредел? Пишет Павлик. По-моему, это из бригады цитата, нет, Павлик? Общество боится дать отпор мажористым хамам, кишка танка поставить на место придурка, пишет Лимузин. Какой? Вот это мажорист, он даже не мажор. Слушайте, у него вообще за ним никого нет, по факту. Он как раз из ничего. Общество ничего не боится, общество не понимает, как воздействовать, не знает рычага, не видит рычага. Я вам говорю, вот рычаг, вот он, все, дергай этот стоп-кран, пожалуйста, дорогой, дергай этот стоп-кран. Дергайте, и все будет по-другому. Не дергайте, и ничего не будет. Все останется как прежде. Есть за ним, пишет, ну, друзья какие-нибудь, деревенский парень, есть, а так-то, господи, кто он? «Топ Гир» — самая нормальная передача на обзоры автомобилей, пишет доброжелатель. Да, потому что там опять все перекрывается. Если они едут по какому-то городу, они приезжают туда, все перекрыто. Людей отводят в стороны, а если нужно по этому городу проехать, там быстро или медленно, или как-то еще. Ну, ты производишь видеоконтент, ты хочешь сделать его красивым. Извини, друг, надо платить, в том числе и в городской бюджет. И нужно сделать так, чтобы люди себя чувствовали в безопасности и реально были в безопасности. А носиться и снимать это на видео, вы что, стритрейсеры такие лютые, что ли? Еще и на видео это снимаете. Ну, посидите в тюрьме тогда. Может, какое-то осознание придет. У кого, кто посидел в тюрьме один раз и не пришло осознание, ну, два раза пусть посидит, ну, что. Бестолковые есть такие, ну, как это? А, где беспредел, это фраза из «Бумера», Макс. Ну, перепутал бригаду с «Бумером», бывает, возраст. Хотя, простите, конечно, это же классика. Полагаю, это следствие ментальной войны, полная пропаганда деградации западных СМИ. YouTube, Instagram, Facebook и так далее, пишет Михаил. Я полагаю, что не YouTube, Instagram и Facebook просто не видят этих персонажей. Для них блогер с 4 миллионами подписчиков – это вообще никто. Его не существует в их понимании. Уж для штаб-квартиры в США он точно не существует. Их просто нет. Они их не видят. Понимаете? Ну, это мелочь какая-то там. Что-то делают. Плевать. Никто не смотрит. А поскольку на них никто не жалуется, на них вообще внимания никакого не обращают. Все, это решается жалобами. Это решается даже не на государственном уровне. Это решается на уровне, вот, пользователь просто пишет. Потенциально опасный контент. 20, 30, 40, 100 заявлений. До свидания, канал. Потому что там и есть этот потенциально опасный контент. Это факт. Ну, вот и все. Вот и все. Соответственно, мы просто сидим и ничего не хотим делать. Мы не хотим изменить эту ситуацию. Мы хотим, чтобы это Эдварда Билла посадили в тюрьму, он потом из нее вышел, стал еще богаче. Мы не понимаем. У нас нет, не хватает соображалки сделать то, что нужно сделать. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, может быть, потому что мы недостаточно в цифровом смысле грамотные. Может быть, мы медийно недостаточно грамотные. Ну, окей. Все понятно. Мажоры-то сейчас все блогеры, деньги к деньгам, пишет Анна. Нет, мажорами обычно называют тех людей, у которых родители дали им деньги. То есть, ну, имейте в виду, если какой-то блогер разбогател, это еще не значит, что он в классическом понимании этого слова мажор. Дети богатых родителей обычно называются мажорами. Ну так куда смотрит Госдума? Где законопроект по этому? Да не нужен законопроект, Александр, вы вообще не слышите, что я говорю, да? Не нужен законопроект никакой. Вы вот привыкли мыслить категории законопроекта. Есть внутренние правила соцсетей. В соответствии с этими правилами эти видео, эти правила нарушают. Чего непонятного? Вообще можно депутатам Госдумы вообще к ним не обращаться даже. Они могут даже и не знать об этом. Пускай сидят, пишут там свои законы, какие хотят. Зачем вам закон, если уже есть внутренние законы? Зачем вам дополнительный какой-то закон? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро. Дмитрий Кузнец.
Да.
Это, ну, такой момент, понятно, что Эдвард Билл, вот это все. А нам нужен вот именно всегда такие есть, что ли, ну, как сказать, действия, чтобы вот он должен врезаться еще куда-то. Почему до этого никто не видел, чем он занимается?
А что вы можете с ним сделать? Вот он носится, вот он нарушает, хорошо. Ну, ему все, приходит, а кто, ему приходит, да, штраф.
Он должен заниматься, то есть, вот,
понятно, нет, его вы не понимаете, да? Нет, вы не понимаете. Смотрите, объясняю предельно просто. Вот человек носится, вот он нарушает, вот ему приходят штрафы. Он эти штрафы оплачивает в какой-то момент. Все. А что вы сделаете?
Ну, блин, ну кто-то же должен этим заниматься. Понятно,
ну, занимаются, ну, штрафы выписывают. Дальше, что сделать-то вы можете с этим?
Ну, неужели как-то...
Не он трезвый, он не под наркотиками. Что можно сделать? А?
Ну, кто-то чем-то, кто-то же может этим заняться.
Да занимаются, я говорю, но есть определенная ответственность за определенные нарушения. А?
Ну, просто, знаете, видно, что он всегда делал дичь, и многие такие, там, один машину...
Да, но за дичь не сажают, понимаете, в чем дело?
Ну, вот и я к тому, что и говорю, может быть, кто-то как-то где-то в каких-то органах посмотрит, что...
Да смотрят они, выписывают штрафы, ну, нет, ну, как, вы, вот знаете, как в стену бью просто вот это вот. Есть такой вариант тренировки, когда в теннис играешь, в стену лупишь мячик вот этот вот, один ставишь, вот то же самое. Занимаются, объясняю досконально, на пальцах просто сейчас объясняю, что происходит. Вот нарушает человек закон. По закону ему положен за это нарушение штраф. Ему выписывают эти штрафы, он по итогу эти штрафы, например, оплачивает. Все, его же нельзя посадить за это. Вы не понимаете? С ним ничего нельзя, его даже задержать нельзя. Он просто нарушает правила дорожного движения. Пока он не лупанет куда-нибудь, его и не посадят. Вот как лупанет, если будут пострадавшие, а еще хуже жертвы, вот тогда сядет. В этом и проблема. И это понимают и эти блогеры. Поэтому они спокойным образом все это фиксируют, снимают, выкладывают, а штрафы просто оплачивают, и все. Поэтому я вам еще раз говорю, пока доходы от их просмотров выше расходов на штрафы, так и будет. Они будут ездить, пока не лупанут в кого-нибудь из вас, из нас, и в кого угодно, пока кого-нибудь не убьют. С ними сделать в законном ключе, вот по закону, ничего, кроме штрафа, вы не сделаете. Он просто ездит быстрее положенного. Все. Это административное правонарушение. Штраф. Штраф выписан? Выписан. Оплачен? Например, оплачен. Есть какие-то вопросы? Нет, ничего не можем поделать. До свидания. Спасибо большое. Их доходы перекрывают многократно то наказание, которое им светит за нарушение законов. Если вы будете ужесточать наказание за превышение скорости, вы ударите опять не по ним, вы ударите по нищим, которые где-то нечаянно превысили скорость. По ним ударить можно только одним методом, запомните, других методов нет. Лишите их заработка, площадки, все, больше вариантов нет. Поднимите штрафы, будут выть люди, у которых зарплата 10 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч. Потому что они будут иногда нечаянно там как-то по случайности попадать на эти деньги и отдавать всю свою зарплату на эти штрафы. А этот перекроет штраф и в 10 тысяч, и в 20 тысяч, и в 30 тысяч. Ему плевать, он в месяц поднимает 5 миллионов. Вы понимаете или нет? 5, например, миллионов может поднимать блогер. 6, 3, 2, какая разница, он лям поднимает, вы что, не понимаете? 5 миллионов в месяц поднимает. Что ему 2 тысячи, 10 тысяч, 30 тысяч, 100 тысяч? Да хоть 500 тысяч штраф будет, какая разница? Останется 4,5 миллиона все равно в месяц. Не понимаете? Примитивная же история. Вот я надеюсь, что вы меня поняли. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте, сейчас быстро посмотрим, что у нас пишут аргументы, и пойдем дальше. Конец 50-й статьи. США разрешили политический протест на Олимпиаде, вопросительный знак. Освободители, контрактник ВСУ убил себя, позируя для сослуживцев. Освободители, естественно, в кавычках. Провал князя Игоря, крах героя, слава о полку предвещал катастрофу Руси. Вот такой материал еще... В аргументах. Мы идем дальше. Чиба пишет, что сложно ввести прогрессивный повышающий коэффициент на штрафы при повторных нарушениях в течение какого-то периода. Нарушил два раза за месяц, штраф умножается на 2, 3, на 3 или 10, то или на 100, там Чиба говорит. Чиба, сейчас я буду включать свое криминальное сознание, цитируя великого мастера, да? Вот, включайте криминальное сознание. Я уже включил. Сейчас я вашу схему, которую вы предлагаете, разобью в пух и прах. С точки зрения человека, который хочет ее обойти. Я нахожу бомжа, наркомана, любого другого придурка, оформляю на него машину, и штрафы мне не идут. И все. Я их не оплачиваю. Ну, например, как вам такой вариант? Ну, просто у нас же сейчас в основном штрафы-то идут с камер, а камера-то штраф начисляет-то не на водителя, а на хозяина. This is it. Если тебя не остановили, как говорится, на дороге сотрудники правоохранительных органов, то просто на машину идут штрафы. Все. Чиба, я ваш прогрессивный повышающий коэффициент обошел за 3 секунды. Нерабочая схема. Давайте другую. Я не знал про его существование, не был ли на него подписан. Как я должен на него влиять, пишет Чели. Вы никак, Чели, в этом случае никак. Давать 15 суток за определенное количество одинаковых штрафов, их после срок увеличивать с новыми штрафами, пишет Владимир. Не работает. Машина оформлена на любого человека другого, и водителю реальному за рулем этого автомобиля ничего не дадут. Ни 15 суток, ни 2 суток, ни 3 суток. Не работает. Ваша прогрессивная шкала не работает. Вы не сможете привлечь к ответственности человека с криминальным сознанием, который хочет обойти эту ответственность. Не сможете. Бомж за него эти 15 суток отсидит, а он дальше будет кататься на этой же машине без каких-либо для себя проблем. А штрафы? Ну, оплатят штрафы. Какие проблемы? Все. 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 Нет никаких методов больше. Двойка! Выскочит запрет на регистрационные действия, пишет сантехник. Да и хорошо. Следующую купит машину. Он зарабатывает 5 миллионов. Че, он не купит себе машину за 2 миллиона? Пока не насобирает на нее очередные 500 штрафов? За 3 миллиона не купит? Да купит. Да купит, без проблем. Камера отслеживают, рация, полиция поймают, пишет Диметриус. А чё ж не ловит? Вы хотите сказать, что так легко поймать человека в городе с населением 17 миллионов? Так легко поймать автомобиль в городе, где 730 тысяч автомобилей каждую секунду передвигаются из точки А в точку Б? Наверное, не так. Они же не несутся час по городу. Прохватил, да и ладно. Зачем столько внимания этой новости? Да врать про что-то иное. С утра об одном и том же, пишет Андрей. Андрей, это не к новости, к этой, внимание. И эта проблема, она гораздо шире, чем может показаться. Это проблема всех хайпажоров в интернете, нарушающих закон, не только за рулем, без всякого руля. Есть люди, которые ходят по улицам, провоцируют других людей, например, на драку. Тот же самый Эдвард Дебил, значит, провоцировал человека, например, на драку. Когда человек в эту драку с ним полез, залил его баллончиком перцовым. Все это зафиксировал на видео. Какая-то реакция от правоохранительных органов? Нет. Нет. Какая-то реакция от соцсетей? Нет. Это пример неподобающего поведения, нарушения закона с последующей фиксацией на видео самим нарушителем для того, чтобы получить просмотры и в итоге конвертировать эти просмотры в деньги. Все, более мне сказать нечего. Все остальные предложения, которые сейчас звучат из Госдумы, вот я сейчас слышу, там какой-то специальный отряд сформировать, мне кажутся излишними. Можно и теми силами и средствами, которые есть сейчас, все очень просто и быстро достаточно решать. Всего лишь навсего жалобы в соцсеть на неприемлемый контент. Соцсети этот контент закроют. Закроют. Точно. Не надо им этого всего. Хотя это, конечно, и для них деньги. Им же капает денежка тоже с просмотров. Это все прекрасно понимают. Но не закроют. Вот тогда уже подключать законодателей. Тогда уже подключать всех остальных. Пускай давят на соцсети. Без проблем. Но я думаю, что не надо будет даже давить. Сейчас небольшая пауза и дальше идем. От рекламы ставок немало поднимал, Александр говорит. Конечно, все эти вот ставки на спорт, да? Все эти букмекерские конторы. Они размещают там рекламу, они и деньги и дают им, конечно. Но если не будет в соцсетях этих людей, соцсети их будут блокировать,
то никакие букмекеры не будут давать им деньги спонсорские, потому что некуда будет давать. Кому-то другому они будут давать эти свои спонсорские деньги. Понимаете, о чем говорю? А так можно со стороны спонсоров заходить, но это слабее и сложнее. Одного спонсора уговоришь, другой придет. Они скажут, ну, если не я плачу, то кто-то другой платит. Знаете, героическая история абсолютно происходила, вот и происходит сейчас в России, в Благовещенске. Там произошел пожар в кардиоцентре, и пожар очень серьезный. Больше 1500 квадратных метров горения. Удалось локализовать его, но в чем, собственно, героизм истории? Я пока еще не рассказал героическую часть. Вот в этом горящем кардиоцентре хирурги продолжали делать операцию пациенту на сердце, потому что транспортировка была в тот момент вообще невозможна. И вот сейчас пришла уже информация, ну, где-то минут 30-40 назад, что хирурги, продолжавшие в Приамуре оперировать пациента, несмотря на пожар в кардиоцентре, завершили операцию, пациента уже направили в другую клинику. Об этом РИА Новостям сообщили в Главном управлении МЧС. Вот это настоящие герои, вот эти люди. Прямо я почему так ваше внимание пристально, да, вот обращаю именно на эти вещи? Вот тут настоящие герои. Представляете, в здании пожар. Они продолжают оперировать человека, потому что он в этот момент не транспортабелен. И они завершают свою работу и разрешают пациента перевести в другое место. Я считаю, что эти люди, они вот прямо достойны награды Героев России. Это мое мнение, я такие награды не раздаю, но я считаю, что это героизм в чистом его виде. И вот такими людьми мы, как мне кажется, должны, во-первых, гордиться, во-вторых, мы должны такими людьми вдохновляться. Ну, то есть это суперпрофессионалы, это очень большие молодцы. Когда нам говорят про, там, обычно Москва, за МКАДом нет, там, врачей нормальных, еще что-то. Вот, Благовещенск, очень далеко, Приамурье, сами подумайте, это далеко от Москвы, невероятно далеко. Далеко настолько, что многие из нас, бывавшие в Европе, в Приамурье никогда не были. Правда? Вот. Врачи выполняют свой труд честно, с риском даже для себя, но до конца. И это не может, по-моему, не вызывать восхищения такими людьми. Вот такие у нас люди есть, понимаете? Вот такие у нас есть граждане нашей страны. Они не хайпуют, они не снимают дебильных видео, они не задирают вас на улице, они спасают людей, они оперируют людей на сердце. Это очень сложные операции, требующие максимальной концентрации. Хирурги в среднем живут, кстати, не очень долго, насколько я знаю, потому что очень часто у них самих возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой в силу того, что у них невероятно напряженная работа. Вы понимаете ответственность, когда у тебя человек на операционном столе, ты проводишь операцию, и это риск потерять человека, да, прямо здесь. Из-за того, что у тебя дрогнула рука, ты что-то неправильно сделал, что-то пошло не так, да? Помимо хирургов, рядом всегда есть анестезиолог, безусловно. Это вообще колдуны просто, маги, чародеи какие-то, это ангелы-хранители. Как они работают, я поражаюсь. Один момент вот читал просто про то, что такое анестезия, и узнал, что анестезия, она включает в себя три компонента. Первый – это, собственно, чтобы человек ушел в сон. Второй компонент – это чтобы у человека расслабились мышцы, потому что во сне вы все равно можете быть скованными, как ни странно. И третий компонент – это обезболивание. И вот от того, как анестезиолог все это дозирует, и как он следит за пульсом и за всеми вещами остальными, да, то есть за состоянием пациента, как он это все дозирует, как он это правильно сочетает, зависит, будет ли хорошо все, или возникнут проблемы в ходе там операции у самого пациента. Вы знаете, там бывает, пациенты могут и проснуться во время операции, но поскольку мышцы расслаблены, они не могут ничего сказать, не могут пошевелиться, не могут дать какой-то знак. И вот анестезиолог, он за этими вещами следит. И если речь идет о какой-то операции, которая длительная, вы представляете, как, в каком напряжении, да, находится этот человек в этот момент? Помимо вот хирурга, еще и анестезиолог. Это очень сложная работа. И это работа, на которой люди не получают в месяц 5 миллионов рублей. В отличие от придурков, которые носятся на машине, это все выкладывают в интернет и на этом зарабатывают огромные деньги. Это скромная по доходам работа. Она очень сложная, очень опасная. Отнимает уйму нервов. И, по сути, укорачивает жизнь каждому из тех людей, кто этой работой занимается. Потому что это очень тяжело психологически. Вот что я, собственно, хотел по этой теме сказать. Я не вижу здесь в ней дискуссионности, если говорить откровенно, то есть вообще, ну а что тут дискутировать, здесь не о чем, наверное, да? Вот, просто хочу вот восхититься и сказать, что эти люди, они невероятно мощные, сильные такие вот духом люди, и я ими восхищаюсь, все. Был в Благовещенске, врачи, конечно, молодцы, но местные там очень часто ездят в соседний город Хэйхэ на другом берегу Амура, особенно по стоматологии. Сильно дешевле и больше доверяют китайским врачам, к сожалению. Ну, вы сравнили, Сережа. Подписывайтесь так, Сережа Замкадный, так подписывайтесь, слушатели, это я там не проявляю какую-то фамильярность или что-то подобное, понебратства никакого. Значит, вы сравнили, Сережа, хирургическую операцию на сердце и лечение зубов. Вы все-таки имеете в виду, что это разные вещи и разная квалификация, как бы. И в широком смысле далеко не каждый врач согласится с тем, что стоматолог врач. Ну, вот. Вот хирург, например, какой-нибудь челюстной, это вот уже какой-то другой разговор. А вот стоматолог, там, пломбочку поставить и еще что-нибудь. Некоторые врачи могут с вами начать очень сильно не соглашаться в этот момент. Поэтому лечить зубы – это одно, а проводить операцию на сердце – это совершенно иное, да? Это другая квалификация, это другая сложность, вот. Это другое образование, это все другое. Среди хирургов также много алкоголиков, опять же, из-за стресса и доступности спирта, пишет Антон. О таком тоже слышал, Антон, да, что люди так заливают вот этот стресс. Ну, так анестезиолог – это высший пилотаж в медицине. Первое место хирург, второе анестезиолог. По зарплате в мире, пишет Андрей. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Это очень тяжелая работа. Это, правда, физически тяжелая работа. Просто не все это знают. Некоторые, как это, думают, там, разрезал что-то, выкинул, закинул, так это все просто, зашил, пришил. Нет, это очень сложная работа. Тогда ГИБДД не полиция, а полиция только опера и спецназ, пишет Серк. И такое я, кстати, слышал от оперов и спецназовцев, что ГИБДД это никакая не полиция. По стоматологии не согласен, в стоматологии тоже есть хирургия. Но так он не называется не стоматолог этот человек, он называется хирург в таком случае. Вот. А если речь о стоматологе в прямом смысле этого слова, то это, в общем-то, немножко опять другое. Челюстной хирург, это да, я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Я думаю, что вы со мной вообще-то согласны, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Максим.
Пожалуйста,
Максим. Про врачей, да, говорим?
Ну да, да, я восхищаюсь.
Я тоже восхищаюсь, но вот насчет переживаний с вами категорически не соглашусь. У меня друг травматолог, вот общался с ним еще лет 20 назад, лет как он 5 отучился. Он мне рассказал такую историю интересную. Привезли мужика, он тебя тяпнул топором по пальцам. 3 просто отлетели, 2 на тканях висели. Он своего наставника, он интерном тогда был, спрашивает, что делать-то? Он говорит, да что, говорит, ампутируй. И он говорит, по прошествии вот этих 5 лет, я сейчас понимаю, я бы ночь просидел, но я бы их пришил. Ему просто не захотелось. Угу. Поэтому насчет переживания я здесь не согласен. То, что они, да, могут человека катком проехали, они их соберут, молиться на них надо, на этих врачей. По поводу отношений, то же самое он мне рассказывал, говорит, 5-7 лет, и из человека превращаешься в циника. Ты видишь кровь, мясо, смерть, ты не воспринимаешь.
Ну, циник,
человека,
циник не циник, мясо. Но от того, что я сейчас буду вот как раз как циник рассуждать, а вы вот скажете, прав я или не прав. Когда человек лежит на хирургическом столе и ему делают операцию на сердце, реально он может умереть. Когда у человека отрублены 2 пальца, он не умрет.
Ну, когда человек работает травматологом, 2 пальца, 3 пальца, это конкретный пример, да, индивидуально.
Ну, он не умрет.
А то, что там...
Понимаете?
Он не умрет, но ну, ровно тот,
а
ровно
вот такой, есть,
я просто привел
а вот
пример, разница. Который я знаю.
Но я понимаю, но этот, насколько, я к тому, что насколько это, спасибо большое, насколько это как бы удачный пример, понимаете? У меня отец врач, один раз он, так получилось, палец сбедил себе, ну, получилось, палец сбедил. Там что-то как-то прижал так, и у него вот первая фаланга, она, часть раздробилась. Вот. Мой отец пришел в травматологию, врач, к тем врачам, которые его знают лично. Он говорит, мужики, говорит, спать не могу, аж ужасно палец болит, надо что-то делать. Ему сказали, Валерий Викторович, мы еще пальчиками сейчас не занимались вашими. Вот, вот такой был ответ. Мы еще пальчиками не занимались, Валерий Викторович. Ну, как-нибудь давайте сами. И все. И вот это мы совершенно недавно обсуждали эту историю. Ну, то есть, понимаете, когда у вас человек лежит с раскрытой грудной клеткой, вот, и его нужно вытаскивать там, да, из того света, с того света, а тут у человека пальчик. Ну, понятно, что можно получить не совсем тот ответ, который ожидаешь. Безусловно, нам всем кажется, что наш палец – это самый главный палец в мире. Но нет, у всех одинаковые такие же пальцы. Вот. У меня сосед, он пальцы себе болгаркой отпиливал. Ну, не болгаркой, а вот этим, деревообрабатывающим. Не, не деревообрабатывающим, ну, станок, когда распиливаешь. Как он называется-то правильно? Не помню. Вот кто у нас хорошо разбирается? Доски, когда вот распиливаешь. Сосед очень любил строить бани, гаражи, дачи. Был учителем сначала физкультуры, потом стал таможенником. Сразу стал строить бани и дачи автоматически. Ну, так получилось. А пилорама. Да, пилорама, циркулярка. Да, спасибо большое. Спасибо, друзья, спасибо, циркулярка. Абсолютно верно, все мне написали. Да, циркулярка. И вот с утра, бывало, че, встаешь, и уже... Соседа вот это вот все. Вот пилил себе пальцы, и все нормально. По-моему, два сразу. Есть видео в интернете, как пальцы отлетают. Они прям как сосисочки. Прям пиф, и в сторону отлетает палец. Очень быстро циркулярка решает вопрос с пальцами. Ничего, живой дядька, ну, без пальцев. Другой сосед любил строить заборы. Тоже себе купил циркулярку. Это воспоминание детства сельского. Тоже отпилил себе палец на циркулярке. И этот же сосед... В определенный момент болгаркой решил распилить бочку, в которой до этого был бензин. Бочку с бензином, бывшую, решил распилить пустую. Отрезать вот верхнюю часть этой бочки. Сел на нее сверху, ну, положил ее на бок, сел на нее, как на лошадь, вот сверху, и начал пилить. Ну, в смысле, не пилить, а резать. Рассказывать дальше? Не рассказывать? Да расскажу. На самом деле там история. Хороший конец имеет эта история. Да. Бочка из-под него просто вылетела. Ему повезло. Вылетела бочка. Та часть, где он уже резал, она оторвалась, улетела, срезала забор. Ну, то есть, если бы она улетела в человека, как, если кто смотрел фильм «Пункт назначения», она бы и голову срезала, и руку бы отрубила, что угодно, она забор срезала. Забор – штакетник обычный. Ну, доска, десятка. Все. Ну, срезала. Вот. А он остался на месте стоять. Вот, вот в этом положении, вот как сидел на бочке, так эта бочка у него в две стороны ушла. Часть назад, часть вперед. В принципе, если бы слабое место было где-то на боку бочки, яйца бы так и просвистели бы, я думаю. Вот как в анекдоте есть, уральские казаки любят рассказывать анекдот. Яйца так и просвистели. Вот просвистели бы яйца, мало не показалось бы. Повезло мужику, повезло. На тот момент он уже был беспалый. Ну, что поделать, любит человек руками что-то делать, да, вот любит. Не хотел бы я быть вашим соседом, пишет Смит. Да, надо сперва водой залить бочку, пишет Грик. Да, Грик, абсолютно верно. Вы теоретически подкованы. сосед не был подкован, как вы, объективно говоря. То есть пары остались в бочке. И эти пары, о, как они хорошо от этой искры сработали. Номинанты премии Дарвина прям, фестиваль, пишет Елисей Змытич. Да, да, да. Это я еще вам не рассказывал историю, как отец моего одноклассника выложил нам колодец. Ну, колодец до... чтобы сделать полив в огород, нужно было выкопать колодец, до трубы докопать, потому что там центральное водоснабжение в поселке, все нормально, хороший поселок. И он выкопал эту... А, нет, отец с соседом, который себе пальцы отпилил, значит, выкопали яму, а его попросили выложить это все кирпичом, потому что он якобы строителем был. Короче, этот колодец до сих пор, правда, стоит, надо сказать. Ну, то есть он функционирует, все, не обвалился. Но я вас уверяю, более кривого сооружения в этом мире вы не найдете. Это такой туннель, это вот такие изгибы. Как он умудрился так положить криво все эти кирпичи, я не знаю. Вот. Знаю только одно. Погремуха, или, как говорят, погоняла, у него было уксус. Уксус не справился. Ну нет, ну на самом деле до сих пор работает и функционирует. Может быть, это чудо инженерной мысли. Что-то в этом было авангардное, я вам так скажу. Поэтому, когда в какой-нибудь центр современного искусства прихожу, я всегда вспоминаю этого человека. Думаю, да, уксус здесь бы развернулся, конечно. Его тема. Работает, и это главное. Он что, уксус глотал, пишет Андрей? Не знаю, просто его звали Уксус, а сыну звали Гусь. Не знаю почему. Гусь был очень одаренным молодым человеком, оставался, по-моему, два раза на второй год, потом наконец-то занялся тем, что ему по душе, угоном автомобилей, и сел в тюрьму. Такая история. Такая история. Так он же каменщик, а в колодце по шнурке не проверишь, пишет Вадим. Гусь из приключений электроника, пишет Павел. Потрясающая семья, пишет Андрей. Да, да, это с вами не поспоришь. Здесь есть заявка на некую преемственность, есть заявка на... Ладно, не буду больше ничего говорить. Уксус, потому что мариновать умел, пишет Роман. Уж не знаю. Династия. Да, династия, Георгий, это заявка на династию, точно. Нужно создавать семейный герб в виде кривого колодца, безусловно. И угнанный, по-моему, девятку он угнал, если я не ошибаюсь. Печальный инцидент. Печальная судьба. Да так просто рассказываю о жизни в отдаленных селениях российских. Нет, не интересует. Вот Евгению Фомину это не интересует. Пизанскую башню тоже такой возводил, просто чуть раньше, пишет 72-й. Ну и возвращаясь к хирургам, 80-й пишет. Хирурги и летчики схожи, по сути, в ответе за чужую жизнь. Все время в риске, невозможно получить образование заочно. Склонность к алкоголю в высоком почете. Авиатор пишет нам, так подписался слушатель. Вот так вот. Так что спасибо этим врачам, этим хирургам и анестезиологам, и всем остальным, кто операцию вел в Благовещенске. Я считаю, что это супер люди, это наши герои. Это вам не эти все странные персонажи в латексе в кино. Ну, вот эти все. Капитаны, не капитаны, что они там? Ой, майор Гром же вышел! Я у вас потом спрошу. Потом спрошу. Мне интересно, если кто посмотрел, так чисто вот, ходить, не ходить, скажите мне. 10:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут. Пятница, апрель, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 6 баллов пробки в Москве, и, по-моему, чуть-чуть распогодилось, вот судя по тому, что я вижу в окне. Получше стало. Евро 89.60, доллар 76.09, нефть Brent 64.60 и пара биткоин-доллар 59 652 доллара 27 центов за один биткоин. Фотий спрашивает, у вас так холодно в студии, Евгения в пледе, Илья с шарфом. Но это не шарф в классическом смысле, это как вот у нас принято говорить арафатка, да? Как правильно называется? Как правильно называется? Что ты носишь, Илья? Илая, скажи мне, как это все называется? Арафатка, куфия? Куфия, все, да, платок! Пишется принцип. Платок, оренбургский пуховый платок. Павлово-посадский. А это куфия. Ну, не знаю. Вроде нормально. У нас холодно, нет? Да вроде нормально. Нам нормально, я не знаю, как вам. Нам нормально, нам вполне. Это кашне, пишет Георгий Чапарис. Боже мой, кашне. Кашне. Эдварда Билла уже обсудили. Не, Карел, не стали. Не больше полутора часов, на самом деле, потратили на это время, на эту тему. На самом деле, обсудили. Я все-таки хочу спросить про «Майора Грома». Мне интересно. Может, усмотрел? Ну, вот этот фильм вышел. Не в плане рекламы, а в плане того, что у нас вроде как мало такого всякого бывает. Да, супергеройского. И я не понял, как бы есть смысл ходить, нет смысла ходить. На ваше ощущение, как оно? «Майор Гром» вот этот вот вышел. Стоит, не стоит? Или никто и не ходил, собственно говоря, и некому ничего сказать? А? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Супергеройское кино российское, нет? Всем плевать? «Майор Гром» надо идти смотреть, мне понравилось, наши могут, пишет Дэн. А так, интересно. Нет таких рисковых в наших рядах, пишет Миша. А еще вышел фильм «Чикатило» с Нагиевым. Дред пишет. Не пойду, не хочу, честно вам сказать. Голосование стоит идти или нет, пишет Ефремов. Ефремов, как голосование? Это значит, чтобы люди-то посмотрели? Осмелюсь предложить назвать этого персонажа не Эдвард Билл, а этот дебил, пишет Сергей Волк. Это же креативно, креативно, Сергей. А мы так и делаем. «Лигу справедливости» Зака Снайдера смотрели, пишет Миша. Посмотрел, дрянь. Дрянь несусветная. Все, что делает DC, погонь. Не знаю почему. Я знаю, что все изо всех сил хвалят нолановского «Бэтмена». Не могу смотреть. Все в темноте, ничего не видно. Все какое-то унылое. Все что-то плачут, расстраиваются какие-то. Они все время пытаются, DC все время пытаются изобразить, что их эти картинки и латексные мужики несут за собой какую-то философию. Марвел, слава богу, этим не занимается. И работает в ключе такой классической драмы. Любовь, ненависть, война, мир, смерть, жизнь, противостояние. И поэтому всегда приятно смотреть. И снимают еще, специально делают кадры, чтобы светло было, чтобы видно было. DC темно, ничего не видно, все страдают, изображают, что они большие философы. Такое уныние я ненавижу. Ну, не то, что ненавижу, не люблю просто. И вот эти вот 4 часа этого Зака Снайдера я смотрел, плевался, не мог. При том, что 300 спартанцев мне, например, зашли. Первая часть, вторая дрянь. А первая вполне себе такая клиповая, как и должна быть, интересная, вполне себе. «Бэтмен — это олигарх, который воюет против бедных», пишет Спира. По факту, да. Единственное, что мне понравилось в этом фильме, вот про эту «Лигу справедливости», когда Бэтмена спросил кто-то там, я уж не помню кто, а какая твоя суперсила, Флэш его спросил, он говорит, деньги, да, вот эта шутка их старая, деньги, ведь это правда, это, мне кажется, олицетворение внешней политики Соединенных Штатов Америки, это и есть Бэтмен, какая твоя суперсила, деньги. И попробуй поспорить. По отзывам, «Майор Гром» весь насквозь из американских штампов, пишет Илья Сергеевич. Ну, естественно, если это, во-первых, по комиксам, а комиксы российские, это все американские штампы, естественно. Плюс и, ну, это, естественно, это будет все американские штампы. Вопрос только в том, насколько он идеологически для нас подходит или не подходит. Потому что я смотрю, там у Марвел все сплошь вдоль и поперек постепенно становятся геями, трансгендерами и прочим.
Вот. А у нас как? Что как? Вот да, DC это мрачно, слишком идейно, в кавычках. Для чего? Про Зака Снайдера согласна, пишет Софа. Хороший фильм, бабло, хотя и наш, пишет 386. Я к нашим фильмам отношусь вполне себе неплохо, на самом деле. Я вижу, что наши режиссеры научились постепенно делать картинку. Может быть, научились делать эффекты. Ну вот посмотрю, «Майор Гром», может, научились делать эффекты. Ну, вот. Сюжеты интересные бывают. Я думаю, вопрос весь в финансировании, да и только. Если будет хорошее финансирование и возможность учиться у тех, кто умеет, я думаю, что наши покажут результат. Ну, тот же самый, как его, Илья Найшулер. Вот, ну, говорят, в Америке там его фильм сейчас в первый уикенд показа вышел на первое место, что-то там 6 миллионов долларов собрал. Это, конечно, копейки, на самом деле, для американского проката. Ну, просто у них, видимо, сейчас ковидные ограничения, и поэтому, собственно, люди не ходят. Но, тем не менее, все равно результат вполне себе. Я понимаю, что у него папа из 90-х, богатый, и было время у Ильи заниматься искусством и не отвлекаться на такие вещи, как, там, не знаю, зарабатывание на съемную квартиру, да, ну, я так примерно себе представляю. Ну, и что теперь? Ну, и что теперь? У Мазепина тоже папа ультрабогатый человек, это все понятно, состоятельный. Ну, это так оно устроено. Важен результат. Если результат есть, хорошо. Если результата нет, ну, извините, тогда непонятно, на что деньги тратятся. «Майор Гром», как я понял, дебют режиссера. Сначала выстрелила короткометражка, теперь сделали полный метр. Учитывая, что активно его не форсят по всем каналам, вполне возможно, фильм может быть неплохим, пишет Кэнди Бум. Он режиссер фильма, это не его фильм, пишет Илья Сергеевич. Да, я знаю. Вы имеете в виду про Найшулера. Да, это не его фильм. Это вот этого актера, который снимался в Breaking Bad, Соло играл, адвоката. Он дал деньги и решил, значит, видимо, ему захотелось поменять образ и что-то в стиле Джона Уика снять. Поэтому, собственно, вот эта группа, да, съемочная, она была привлечена, в том числе сценарист от Джона Уика. Ну, на мой взгляд, Джон Уик интереснее, потому что сюжет у Найшулера раскатывается в какую-то комедию непонятную в итоге, как мне показалось, абсурд очевиднейший какой-то. Мне больше нравится в этом смысле Джон Уик. Ну, окей, абсурд и абсурд, почему нет? Бывают и абсурдистские какие-то ходы. Может быть, кому-то это нравится. С точки зрения картинки... Молодец. Вообще вопросов нет. Выглядит все. Конфета. Не вопрос. Идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК. Бот, про хардкор речь? Нет, никто. У него же новый фильм вышел. Никто. Хардкор — это, по-моему, первый полный метр, если я не ошибаюсь. Тоже прикольная там идея была. Но я эту идею видел раньше в сериале «Своими глазами». Если кто-то его когда-то... Или «Моими глазами» кто-то когда-то видел. В общем, смысл заключается в том, что там все снимается от первого лица. И это мне показалось тогда интересным, я такого не видел и с удовольствием посмотрел. А потом увидел, что и Найшулер использует эту историю. Не исключено, что он имеет отношение к этому сериалу, может и не имеет, не знаю. Ну вот у первых, у них я увидел, а первый полный метр у него такой, да. Фильм «Батя» случайно не обсуждали, пишет Коля. Мне товарищ посоветовал посмотреть, есть, говорит, аллюзии к детству. Я пока не смотрел, не знаю. Не знаю, не могу ничего сказать. У нас настолько скудная история, что нам нужно слизывать истории с кого-то, пишет Макс. Нет, истории нам слизывать с кого-то не надо, все очень просто. Технологию. Надо учиться технологии. Хорошая картинка, хороший звук, умение правильно выстроить кадр, умение правильно сделать цветокор и много всяких разных вещей. То есть мы в смысле кинематографа, я считаю, не в... В плане сценариев отстаем, а в плане, вот, в первую очередь, конечно же, качества картинки. Хотя некоторые сценарии реальных фильмов настоящих мне в руки попадали, так, поскольку у меня есть знакомые, и есть и эта проблема тоже. Потому что иногда кажется, что хороших сценариев тоже мало. Вот у нас есть братья Пресняковы, у них интересные вещи. Вот, а бывают, смотришь, особенно вот то, что делают некоторые люди из юмористической сферы, Ну, такое у них, конечно, сценарное мастерство не очень-то высокое. Ну, вот, Пресняковы классно делают, и еще ряд разных интересных людей есть, вещи выдают, на которые стоит, мне кажется, обратить внимание. Вот, они могут. «Матищинский стрелок», «Отечественный Джон Уик», прототип, пишет Миша. Да было уже это сравнение. Про «Матищинского стрелка» вчера забыли одномоментно, потому что появился ездок молдаванский. Ну вот. И все теперь уже знают про него. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В аэропорту Сургута самолет АТР-72 с работающими двигателями самопроизвольно выкатился и столкнулся со стоявшим неподалеку Як-40. Людей внутри самолетов этих не было. Не понял, то есть работали двигатели, а никого внутри не было, что ли? Ну, интересно, как это объясняется. Привести к столкновению с Як-40 в аэропорту Сургута мог срыв тормозной системы у АТР-72, полагает прокуратура. Ну, понятно. Прогоревали двигатель, что ли? Ну, тут давайте всех попросим сходить на «Майора Грома» и в понедельник обсудим. Дэн, это если только мне создатели фильма начнут платить активно, тогда я буду такие вещи делать, наверное. А так, ну, извините. Вот, не буду никого, не молдаванский. А, хорошо, молдавский, значит, Жень, спасибо большое, если вы считаете это правильно, пускай будет так. Всегда с интересом слушаю вас, как-то участвовал с вами в программе на канале, значит, звезда по ЧВК года 3 назад. Вы совсем разные в жизни и по радио, пишет дежурный по Африке. Дежурный по Африке, отвечаю конкретно, я всегда одинаковый, вопрос только в том, каков формат самой программы. Здесь я говорю от себя в большей степени, там, естественно, я пытаюсь вытащить информацию из тех людей, которые приходят. Вот, вот и все различие. Ну и, естественно, радио, оно в большей мере неформальное, и я за это радио отдельно люблю. Мне нравится. То есть я считаю, что на самом деле мы делали те же самые вещи, которые сегодня делают люди в интернете, в своих стримах, уже очень давно, и ничем это, собственно говоря, не отличается, кроме того, что они материться стали. А нам материться по закону нельзя, у нас сразу лицензию отзовут, и все. Ну и мы не испытываем яркого желания материться. Ну, я не знаю, может, некоторые коллеги хотят, я вот, например, не очень-то хочу прямо-таки на людях материться где-нибудь там в эфире. Нет такого пристрастия у меня. Так. Вы смотрели фильм «Северный ветер» с Ренатой Литвиновой в главной роли? Крестный отец спрашивает. Честно сказать, не смотрел. Есть еще такая вот история. Меня, может быть, кто-то осудит, но мне образ Ренаты Литвиновой абсолютно не близок, и никогда меня не интересовало ее в широком смысле творчества. Говорю это не потому, что я хочу поругаться или что-то такое, но просто это абсолютно не мое, мне это не интересно. Как, кстати, и песни Земфиры. Я пытался слушать и, ну, не знаю, это не мое, мне неинтересно, поэтому у меня не возникает желания, там, когда какой-то новый альбом вышел у Земфиры или там какие-нибудь фильмы у Ренаты Литвиновой выходят, их смотреть, просто это не мое, не моя история, мне неинтересно. Вот, а есть такие люди, от которых я жду что-то новое, потому что они мне как-то вот по духу ближе, по настроению ближе. Все, что депрессивное, все, что какое-то вот такое, как бы вам это даже объяснить, да и не объяснишь никак. Вот все такое, как вот песни у Земфиры, мне вот не очень-то подходит. Я такое не люблю. Вот «Пикник» люблю. Хотя он тоже бывает, в общем-то, депрессивным в какой-то мере. Но он такой философский, как мне показалось, в большей степени. А вот эти все надрывы нервов, вот эти вот все там что-то курить, апельсины, убить, ну что-то там искать, не знаю. Хотя вот в «Брате», например, та же самая песня «Я искала тебя» была... абсолютно органично, и, надо сказать, мне эта песня, например, нравится, и я ее могу слушать в подборке саундтрека фильма там «Брат 2», когда еду на машине. Мне очень нравится, когда я еду на машине, слушать подборку саундтрека из фильма «Брат 2». И там вообще заходит все на раз. Хотя, например, вот Чичерины я, кроме песни «Ту-ту-ту-ла», вот не интересуюсь ее творчеством абсолютно, как и многими другими там исполнителями. Ну, а есть ли какие-то люди, которые мне нравятся? Вот, ну, я имею в виду, как деятели творческие. Их творчество мне нравится. Не сами люди, а творчество их. Ну, вот пикник очень люблю. Вообще, практически весь. Не знаю, с чем это связано. Просто как-то в кассу он, в тему, знаете, в душу. Ну, вот, Ария мне нравится, да. Я знаю, что они там многие какие-то вещи перепевали, просто переигрывали. Ну, я считаю, что... Ну, старая Ария, я имею в виду, да, там с Кипеловым еще. Голос Кипелова какой-то абсолютно магический, чудесный. И я, например, такого звучания ни у кого не слышал никогда в жизни больше. И мне нравится слушать, как Кипелов поет. Мне просто нравится его голос. Абсолютно я восхищаюсь талантом этого человека. Вот этим природным даром, и как он этим даром распорядился, это здорово. Да, мне нравится. А из зарубежного? Rainbow, Deep Purple, Led Zeppelin, Metallica. Ну, Metallica. Сейчас вообще такую агрессивную музыку все меньше слушаю. Но Metallica, интересно. Что еще там? Ну, слушал альтернативу когда-то. Иногда слушаю сейчас. Вот в заставке у меня, например, Korn. Это такая альтернативная группа. Раньше она была достаточно известная. Сейчас я думаю, что там молодежь уже этой группой не интересуется в целом. Ну, вот примерно так. Это если из зарубежного. Если из каких... Мне нравится фанк. Разнообразный абсолютно. Просто нравится по звучанию. В машине едешь, настроение хорошее. Фанк хорошо, приятно. Вообще разный. Вот. Как-то, примерно, наверное, так. Что-то, может, не упомянул. Бонни М можно послушать. Попса хорошая, вот эта вот ретро-попса. Бывает очень веселая, интересная. Вот. Армия любовников какая-нибудь. Ну так, это чисто не то чтобы большая любовь какая-то к этой музыке, но по приколу послушать, для настроения. Они же такие в стиле госпел немножечко все. А это, как мне кажется, такая музыка, специально сделанная для того, чтобы тебе было весело. Любимка, пишет Никита. Любимка, это этот, не лето? Ну, нет, это какая-то чепуха, честно говоря. Но ладно, я знаю, сейчас у молодежи это в топе. Глюкозу слушали? Ну, слушал, да, спасибо. Группа Пицца? Не, какая-то чепуха, тоже пытался слушать. Странное звукоизвлечение, по-моему, у них. Если я не ошибаюсь, если я не путаю. Ну, что-то они, по-моему, так вот поют, что-то такое. А как только начинает человек петь таким-таким-то образом, да, или там вот эти вот вещи прям завывать начинает. Мелизмов, когда много. Я вот это все не люблю, это не мое, это меня раздражать начинает. Я люблю прямой, открытый, хороший вокал с нормальным произношением по возможности. Ну, или уже прям совсем, чтобы это было отвратно. Это типа хаски нашего рэпера, который даже рот не открывает. Там, ну, видно, человека разложение личности происходит прямо здесь, сейчас, перед там, микрофоном, перед которым это он записывал, да, и в прямом эфире, но тем не менее, ты наблюдаешь за разложением личности. Это приятно, это интересно, видно, что человек занимается каким-то фрикачеством, привлекает к себе внимание. В общем, не самыми плохими методами он это делает, поэтому за ним интересно наблюдать просто. Да? Ведь что есть творчество? Это 10 дурачков, когда 10 дурачков следят за тем, как один корчится. И вот смотрю на дурачка, который корчится. Тоже в этот момент я, конечно, дурачок. У пиццы норм вокал. Ну, не знаю, может, я ее путаю с кем-то. Эту пиццу с чем-то, может быть, путаю. А может, не путаю. Не знаю, не слушал я их. Послушайте «Черный обелиск». Да что-то я слушал из «Черного обелиска», из «Черного кофе». «Черный кофе» у нас? «С ветки падающий лист». Вот это. «В день осенний золотист». Именно вот почему-то такая манера. «Он по воздуху кружится и танцует, как артист». С ветки падающий лист. Да? С ветки падающий лист. И там тэм, тэрэрэрэм, тэдэдэдэдэм, тэдэм, там. Такой проигрыш. Там, тэрэрэ. И потом «Оно для каждого из нас!» Ну, серьезно, прям так. «Сердцу мил свободы час!» И порой не жалко жизни, что прожить его хоть раз. Да? Не слышали? Я думаю, что очень близко к оригиналу. Так для
из нас! И там, и дальше вообще отвал башки. Так для каждого из нас! Вот это. И потом. Светки падаешь. Я люблю эту песню, правда. Мне она нравится. Вызывайте санитаров. Пишет Демстудио. Вы что, не слышали эту песню, что ли? Да подождите, давайте я вам включу. Может просто показаться, что я издеваюсь, но нет, я не издеваюсь. Я стараюсь петь близко к оригиналу. Я вам, ну, гарантирую. Куда же нажать-то? Вот же, вы что, не слышали? Сейчас сами оцените. Пощади, не надо.
День осенний
золотист,
он по воздуху кружится и танцует, как артист.
Цветки падающий лист. По-моему, близко к оригиналу.
Нет ни братьев, ни сестер.
Забыл этот текст.
Он один на весь простор, он пьянеет от свободы и пылает, как костер.
Все вместе, друзья!
Он один на весь простор.
На Глызина, говорит, похоже.
Если б листья знать смогли, сколько лёду до земли, а потом лежать в близкие знать могли.
Yeah! Давайте я перемотаю чуть-чуть.
Если близкие знать могли.
Чуть-чуть перемотаю, просто вдруг времени не хватит, боюсь, до новостей. Вот. Я говорю, оригинал.
Сердцу ли свободный час, и порой не жалко жизни, чтоб хлебнуть ей.
Я один в один. Я вам раскрою секрет, это я и пел.
Так для каждого из нас.
Все. Я готов возглавить эту группу. Ну ладно, на самом деле это старички, конечно. Да. Ну что, ну вот туда вот я вас и просвещаю в русском роке, а то со своим рэпом. Вот оно! Что, все разбежались, что ли? Друзья, кто-то остался живой здесь или нет? Самый крутой голос в России, пишет 70-й. Все, значит, и у меня тоже. А что, хоть раз бы позвали на концерт, я бы спел с удовольствием. Что, привлекайте молодежь, старички, ну что, жалко, что ли? Кто не знает черный кофе, пишет 92-й. Да представляете, вот есть такие люди. Отечественный Аксель Роуз, пишет Павел. Отвал башки, пишет Иван. Сильная тема. Ну вообще текст-то хороший какой, если честно. Все мы сразу понимаем, что эта песня, конечно, про каждого из нас. Понимаете, да? Светки падающий лист. Это прям, это вы. Это ты, даже я вот так вот скажу, вот переступлю эту черту, по-небратски скажу. Это ты, мой слушатель. В день осенний золотист. Да? И вы вот кружитесь по воздуху и играете, как артист. Ведь для каждого из нас сердце мил свободы час. И порой не жалко жизни. Лежать, валяться. Вот основная фраза про меня — это лежать, валяться, конечно. Сейчас доведу программу и пойду лежать, валяться. Под ногами в пыли! 10.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Конец 50-й статьи. США разрешили политический протест на Олимпиаде. Вопросительный знак в конце. Материал в аргументах и фактах. В центре Гамалеи нашли способ модернизировать вакцину от COVID-19 за 2 дня. Технология позволит быстро обновлять препарат при мутации коронавируса. Еще один материал в аргументах. Читайте, а мы идем дальше.
Что так громко отбивка, я так тихо. Значит, наверное, потому что я много кричал. Значит, друзья, произошло страшное. Пока я здесь, значит, с вами слушаю черный кофе, некий человек позвонил нам на домашний телефон, не в эфир, а домашний, с жалобой, жалуется, говорит, передайте, говорит, главному редактору, что это, говорит, стыдно. Женьке Волгиной, Евгений Волгиной жалуется. Ах, он это, этот стукачок, где-то, кто такой, кто звонит, ну-ка звони сюда, сюда, скажи, звони, да? Вот так вот, друзья, мы тут, значит, пытаемся привить любовь к русской музыке, к русскому слову, к русской поэзии, к фальцету, в конце концов, широким массам. А эти 3 миллиона доносов, которые писали, смотрите, как они там, главному редактору они, значит, звонят. Мне этот, 51-й, хорошо, что Доренко не дожил до этого кошмара. Так Доренко больше всех восхищался всегда. Я думаю, черный кофе не пел на корпоративе, что ли? Конечно, пел. Ему как раз нравилось. Он говорил так. Да, мы, конечно, Алексея ограничиваем. Мы ограничиваем абсолютно. Абсолютно. Где-нибудь на Бродвее он был бы уже мультимиллионером. Мы ограничиваем его. Шутка вам? Нет, не шутка. Так же сижу здесь, ковыряюсь вот это вот. Все ваши вот это вот. Все вот это вот. Из-за просто большой любви к людям. И диалогу с людьми. Русский рок жив, пишет Павлов. Надо закрепить Владимирскую Русь, черного кофе, давай, вот это круть, пишет Руслан. Нет, нам нужно идти дальше. Нам нужно дальше идти. Давайте пока отложим Владимирскую Русь на будущее. Вот, и пойдем дальше. Тайваньское информагентство публикует кадры с места железнодорожной катастрофы, в которой погибли 40 человек. Это РИА Новости. Ну, в самих кадрах ничего особенного здесь нет, просто поезд и, собственно, дорожные рабочие, которые пытаются там залезть на этот поезд сверху. Минтранс России не подтверждает рост цен на авиабилеты, отмечает их снижение по ряду направлений внутри страны. Цитата. Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел, заявили, значит, в министерстве. Что по поводу новости, как вы знаете, в Красноярске какой-то человек въехал в здание на машине. Выяснилась все-таки его мотивация. В Красноярске, во время полицейской погони убегавший водитель врезался в экипаж ДПС сначала, а потом въехал в автосалон, задержан. Полицейские выяснили, что ранее водитель поссорился с охранником салона. То есть все сошлось. И с охранником поссорился, и от погони убегал, и в этот салон и приехал. Какой-то потрясающий со всех сторон человек и история его жизни. Дома у подозреваемого в вымогательстве мэра Майкопа нашли боеприпасы. Возбуждено еще одно дело о незаконном хранении этих самых боеприпасов. И мэр Майкопа, против которого завели дело о вымогательстве, арестован до 23 мая. Это вот, я на всякий случай напоминаю, это его вчера еще арестовали, а вот сейчас у него дома нашли еще и боеприпасы. Была информация еще по поводу того, что это так вот международные польские, значит, какие-то кораблики небольшие, суда, пытаются атаковать те корабли, которые сейчас занимаются строительством «Северного потока-2». Не знаю, насколько это правда или неправда, но вот на видеозаписях видно, как небольшое судно таки врезается в огромный корабль. Якобы поляки прям берут и атакуют. Ну, вот. Да, если ты мэр, велика вероятность, пишет Алексей. Да, наверное, нам потом покажут и дом мэра, а там мы опять, наверное, увидим статую какого-нибудь Тутанхамона очередного. Примерно как у стрелка Вешкинского. Я думаю, что должно быть примерно так же. Отличие только в одном. Один бандит, а другой мэр. Да. Это пиратством попахивает, пишет Григорий. Нет, это попахивает чем-то другим. Это попахивает, если вы про вот эти поляков, это попахивает международным скандалом и очень крупным таким вызовом в нашу сторону. Либо какой-то действительно там балбес зазевался и влетел. Такое тоже бывает, и конкретно в этом случае это оказались поляки. Ну, может быть такое. Поляки, они, как и мы, славяне, всякое может произойти, поэтому не нужно этого исключать. Ужас, представь, что у Собянина, пишет Спира. Ну, судя по тому, как меняется Москва, я думаю, что у Сергея Семеновича все должно быть сделано со вкусом. Потому что Москва все-таки меняется со вкусом, как мне показалось. Довольно красиво. У меня есть и была, и пока нет, ну, вообще, в принципе, в будущем, наверное, будет возможность и дальше сравнивать европейские столицы, в том числе Москву, с ними сравнивать. С другими европейскими столицами. И я при этом сравнении пришел к одному простому выводу. У нас хорошо, у нас достаточно чисто, много чище, чем в разных других больших столицах государств европейских. Да, есть проблемы с, так скажем, спальными районами. Но я так понимаю, собственно, вот эта программа по реновации, она на то и направлена, чтобы старые ветхие здания заменить на новые, более-менее выглядящие нормально здания. А так, центр, ну, я не знаю, к чему придраться в центре. Центр действительно очень стал красивым. Тут уж... Не знаю, как спорить. Одно заряди чего стоит. К выводу, там Африка, тут Средняя Азия при Собянине, пишет Викинг, не понял. Только 185 объектов культурного наследия снес, пишет Кевич. Прям Собянин пошел и снес. Это вы, наверное, про ларьки, которые посносили у нас везде в центре, которые торговали носками и прочим. Действительно чище, чем в Хельсинки, пишет Григорий. Чище, чем в Хельсинки или нет, сказать не могу, не помню, как в Хельсинки было. Точно чище, чем в Брюсселе, точно чище, чем в Берлине, когда я был в Берлине. Примерно так же чисто, как в Вене. В Австрии очень чистый, хороший город. Вена, столица Австрии. Там красиво, мне понравилось. Варшава неплохо, но ничем вообще город не впечатляет. И уж не знаю, мог бы он чем-то вообще впечатлить или нет. Что там еще перечислить? Париж. В Париже я не был, но по отзывам людей сужу, что Париж как был грязным, так и остается грязным. И это якобы вообще один из грязнейших европейских городов на данный момент. Во всяком случае, из столиц. Дурак ты! Изучи тему сначала про снос исторических зданий. Ларьки, а дальше даже как бы эвфемизм применяет Алексей П. Ну, дурак, может быть, и дурак, но стало красивее и чище. Не стоит столицами сравнивать, так как столицы в европейских странах хуже и грязнее, чем другие города. Такое ощущение, что в России наоборот, пишет Женя. Так оно, Женя, и есть действительно. Например, в Германии Берлин грязный, а какой-нибудь Мюнхен может быть очень приятным городом. А у нас самая чистая, красивая Москва. Все, что помельче, не так красиво выглядит и не так там чисто. С другой стороны, я посещал города, ну, ездил по ним, Золотого кольца, и большинство из них вполне себе ничего. Да, видно, что денег не хватает, так, в целом, на инфраструктуру, но ничего. Санкт-Петербург красивый город, может быть, ему не хватает в определенных, опять же, районах чистоты, но в целом в центре я не могу сказать, что меня поразила какая-то грязь или что-то подобное. Если не заходить во дворы, там бывают проблемы со дворами, но это проблема с людьми, которые почему-то не могут дойти до туалета, им обязательно во дворе надо помочиться, вот так зайдя куда-то там за арку. Вот, что касается там ближайших к Санкт-Петербургом городов, ну, тот же самый, ну, там... Да все, ну, там приятно, ну, на самом деле приятно. Я уж не знаю, мне не к чему было придраться. Вот. В Париже бомжей много, пишет Павлов. Мюнхен грязный, проверено, пишет Мэд Макс. Я не могу сказать, что я долго был в Мюнхене. На полдня туда заезжал. И, в общем-то, просто было интересно посетить историческую там пивную, посмотреть, как это у них все устроено. И там, по-моему, завод еще стоит. Или там основной дом-музей, штаб-квартира BMW, если я не ошибаюсь, да? Ну и вот тут сходить в музей, посмотреть, просто мне этот автомобиль нравится, и мне вот хотелось как-то просветиться в этом смысле. Там было достаточно чисто и аккуратно. Метро сравните, пишет Григорий. Метро в Берлине, страшно туда спускаться даже. Я попробовал, больше не захотелось этого делать. Вот, с чем еще сравнить? В Нидерландах в метро не спускался. Да и вообще как-то я метро особо и не пользовался в этих городах, если честно, вот так вот. Но в Берлине спустился, ахнул и выбежал оттуда, потому что впечатление было крайне гнетущее. Хороший и красивый город Москва, не хуже Волгодонска, пишет ДДТшник. Простите, не был в Волгодонске, поэтому не могу оценить. Может быть, вы шутите, может быть, не шутите. В смысле чисто. День езды по Баварии, машина чистая. День езды по Москве, грязный, как поросенок, пишет Елисей из Мытищ. Ну, это объяснимо, почему вы грязные, как поросенок в Москве. В Париже метро страшное, пишет Татьяна. В Белграде даже фасады домов в центре города не отмывают. Местные говорят, а зачем? Нас столько раз захватывали, что уже устали перестраивать и очищать, пишет Егор. Ну, тоже логично. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Александр, меня
пожалуйста,
зовут.
Александр.
Как бы мне вот есть с чем сравнивать, потому как... ну, скажем так, еще до 14-го года, до 14-го я даже беру, год, ну, 3-4 страны посещал, да? Вот. Я хочу сказать по городу Москва, да? А, чище города, ну да, вот я, может, еще согласен с Веной, да? Но все остальное, ребята, вот те, кто сидят там на диванах и...
ну, не ездят никуда там.
Да, допустим. Конечно, вот для них там, я не знаю, Штаты, это... ах, какая страна! Ну, там посмотреть и все, или там что-то. Ребята, Париж, если вы не вляпаетесь, вы считайте, что это вы один из них, потому что тебе на голову выкинуть. Это я вам серьезно говорю.
Или что на голову выкинуть, простите?
Что-нибудь.
А, что-нибудь.
Я уже что-нибудь говорю. Ага. То есть, как бы, это знаете, как раньше там боком все выкидывали. Вот было и такое. Вот, Испания, Италия, я вообще не говорю. Это вот, знаете, как вот цыгане есть цыгане. Там вот, то есть, господа.
Ну, какой-то вы сейчас, нетерпимость проявляете, это нехорошо. Это нехорошо.
А если ты говоришь правду, то есть, вы знаете, вот эта толерантность, она, конечно, может быть, но я когда говорю правду, мне говорят, ну почему нехорошо? Господа, вы радуетесь, что у вас есть такой чистый город, именно чистый, как Москва. Я сейчас не оставлю. Не Собянину намазываю там, да, масло на хлеб.
Да,
там,
намазываете, да, ладно да, уж. Да.
Но давайте вспомним при Лужкове. Я памятник 905 года, но не мог я его разглядеть за шаурмишными, за этими. Понимаете, его не было. На Тверской провода висели с рекламами. Так, знаете, ты не мог фасады домов увидеть, потому что это тьма тьмущая была, вот это, господа. Но бог с ним. Как хотите к нему относитесь, Бордю, Семенович или еще как, но Москва сейчас на данный момент, ну, это европейский город.
Так вам скажу, поэтому я и понаехал.
Да.
Вот я поэтому и понаехал. Больно хорошо тут у вас. Спасибо большое, у москвичей. Больно хорошо, понимаете. Не смог я себе сказать, отказать в удовольствии понаехать к вам сюда и умничать, сидеть в микрофон вот здесь вот, всякие разные, значит, свои мысли выдавать практически за истину, понимаете, а? Москва красотка, потому и не уехал, пишет Елисей. А еще говорят, что по ночам на улице европейских городов выпускают королевских свиней, чтобы город санитарили, пишет Смит. Не слышал такого. Поцеловал взад, так поцеловал. Целовать ведь тоже надо уметь, пишет Алла. Алла, чувствую у вас оппозиционный настрой. Ну, в конечном счете, а чего не похвалить Собянина? Ну, есть за что поругать, есть за что похвалить. За что-то можно иногда и похвалить, мне кажется. Или прям надо уперто обязательно везде ругать. Ну, что-то же делается хорошее, что-то плохое. Вот давайте, если бордюры излишне меняют, будем ругать Сергея Семеновича. А если вот так вот в целом получше визуально становится, то, может быть, будем хвалить. Ну, или хотя бы делать вид, что не ругаем там, вот так вот. Ну, можно, а чего нет? А чего стесняться-то, я не понимаю. А, прям в засос, пишет деревенский парень. Ну и чего?
Ну и что деревенский? А вам жалко, что ли, я не понимаю? Человек от всей души. Если бы пробки разогнать, и вообще сказка, пишет Калашников. А пробки я знаю, как разогнать. Вот все время думают, что сделать с пробками? А я знаю, у меня есть ответ. Хотите, расскажу. Я имею, как и вы, наверное, все, опыт, при котором автомобили на дорогах минимум. Называется он карантин. То есть, если вас не выпускать из домов, и вы не будете садиться в свои машины, будет на дорогах очень хорошо. И Москва, и природа в Москве настолько очистится, что в нее вернутся дельфины. Обязательно. После платных парковок жизнь нормальная закончилась, пишет Дмитрий. Ну, нормально это в смысле, когда мне плевать на всех, я паркуюсь где хочу. Вот. А Питер-то погрязнел, к сожалению, пишет Дэн. Не знаю, все ругают так Питер в плане того, что он грязный. Я когда там бываю, вот особенно если там удивительным образом выпадает хорошая какая-то погода, ну, мне не кажется, что центр-то грязный в Питере. Всегда более-менее нормально. То есть вот сейчас в Москве, кстати, грязно, когда снег сошел. И вот эти все бутылки какие-то, пакеты, пачки от сигарет, бычки, вот это все валяется. Ну, грязно, это все надо убирать, естественно, это и будут убирать. Наверное, субботники какие-то будут или еще что-то подобное. Кстати, слышал, в какой-то европейской или не европейской, ну, в общем, какой-то развитой стране предложили заставлять производителей сигарет заниматься уборкой улиц. Потому что основной мусор – это бычки, вот как ни странно, понимаете? И вот эти производители сигарет большие, типа Филипп Моррис и прочие, их хотят обязать, чтобы они вот вкладывались в уборку улиц. Или прям даже, я так не понял, сами этим занимались. То есть, чуть ли там не спецотряды какие-то создавали. Я думаю, вполне интересный ход. Вполне, а почему нет? Сейчас самое грязное время в Москве. Грязный снег, окурки, пишет Павлов. Это правда. Сейчас Москва, вот сходит снег, и вот эта грязь вся, которая привезена там из Подмосковья какого-то ближайшего, там, на грузовиках, еще на чем-то, все, что скопилось, все эти реагенты. Ужасная тема. Я машину помыл, дождь прошел. Вчера день всего я проездил по этому дождю, причем активно-то не ездил. Сегодня уже подхожу к машине, ну, она успела просохнуть за ночь. Да она вот такая же была, как до того, как я ее помыл. А до этого я ее не мыл, там, месяца 2-3. Ну, она моментально за один день такая же грязная стала. Так вот сегодня посмотрел на нее, думаю, ну да, и че, кому я эти 600 рублей отдал? Но подумал, с другой стороны, как хорошо, что не согласился, когда меня начали уговаривать, будем ли делать противореагентную обработку. Я говорю, да, много чести делать противореагентную обработку. Вот. Эта малышка и не такое видела, обойдется и без того. Говорю, искупайте ее, и все. Хватит ей. А сейчас бы обработку эту еще бы сделал, и опять эти реагенты за секунду бы вернулись все. Так у нас все газоны выше дорог, вот грязь на дорогу и течет, пишет Татьяна. Да уж знаем, 100 раз это объясняли. Хорошая идея, но не то бычков, как песка на пляже, пишет Муркова. А какого цвета у тебя тачка? Пацанского, пишет Глеб. А пойдет сейчас на ней кресты рисовать. У меня машина ярко-зеленого цвета. Ищите копейку ярко-зеленого цвета. Все, вот. Самомойка 100 рублей, пишет Калашников. Ой, попробовал я раз самомойку. Есть проблемы с ними. Давление какое-то не очень у них. Вот если бы у них давление было как у стариков, тогда бы да. А у них давление какое-то больно низкое. Помыть ничего нормально не получается. В итоге тратишь время, весь мокрый, грязный. Машина тоже грязная, мокрая, бестолковая. Нет, нет смысла. Загоняешь к пацанам. Говоришь, пацаны, по-пацански, пацанскую тачку для пацана помойте, пацаны. Они говорят, слово пацана помоем, как для пацана, пацаны для пацанов. Ты я еще загнал машину, вот. И что-то как-то я там словечком по телефону обмолвился, и человек понял, что я из Оренбургской области. Он говорит, что из Оренбургской области? Я говорю, да, он говорит, Бузулук знаешь? Я говорю, конечно, ты чё? Я говорю, конечно. Он говорит, так я из Бузулука. Я говорю, да ладно! Вот именно так. Да ладно! Он говорит, да я тебе говорю. И он тут же на матерок. Там, да я пип-пип говорю, пип-пип, это земеля, пип-пип-пип-пип. Я, ну, я сдержался, я не стал там потворствовать как-то, да, и помогать ему. И я говорю, ничего себе, земля круглая. А помнишь-ка, мы как Белозерске завалили вот это вот. А, ну, короче, машину мне моют теперь. Вот так вот мне моют. Машина у меня теперь блеск абсолютный, потому что бузулукские везде, все нормально, Бузулук рулит, ребята. А если вы не знаете, что такое Бузулук, так читайте «Маска и душа» Шаляпина, он описывает город Бузулук как город свиней. Не потому что люди свиньи, а потому что по улицам ходят свиньи. Ох уж этот Шаляпин, ох уж этот избалованный вниманием и, значит, средствами наш талант и гений. Да? Ну, вот не понравился ему в свое время Бузулук. Пацан — это кастрированный поросенок, пишет мистер Смит Монстр. Фигню вы пишете, мистер Смит Монстр. Пацан от слова «поц». А поц на идише известно половой орган. Вот и все. Пацан – носитель полового органа, носитель поца. Так что, если есть у вас поц, таки вы пацан. Ну, как бы, что вам еще сказать по этому поводу? Я думаю, все сказано. Есть поц, значит, пацан. Нет поца, не пацан. Каждый день машину мою, самомойка наше все, пишет Всеволод. Ну, так это баре, а простолюдины на сатеку... Простолюдины на соте купают тачки, пишет 80-й. А, баре, видимо, не баре, а баре. В смысле, я барин, что ли? Да ладно, 600 рублей в 2-3 месяца, не так уж много на самом деле, нормально, мне кажется. Что-то вы придумываете тут. Что вы тут мне... Вы еще скажите, что я этот, мажор и золотая молодежь. Вот. У нас же все время правительство, я так понял, решило отодвигать, вот с моим взрослением и старением будет отодвигать возраст молодежный. Они говорят, 30, потом 35. Будет мне 35, скажут, наверное, 40 все-таки молодежь. В 40 скажут, 45. Так и буду молодежью. Так молодежью и пенсию получу в итоге. Если мыть почаще, то самомойка good, пишет Вячеслав. Да-да, ты буржуй, руками работать не хочешь, пишет Всеволод. Да и правда, Всеволод, не хочу. Надоело. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы года 2-3 назад ездили в Беларусь, в Брестской крепости были, да?
Да, было роскошно.
Вы в восторге были?
Абсолютно.
Но чистая республика, правда?
Очень красиво, очень чисто.
Но вот Собянина Сергеева, да, как-то...
Семенович, да.
Семенович, да, вот ему бы по Белоруссии поездить, посмотреть, там вся Белоруссия, я там вырос, в Брестской крепости буквально вырос.
Да.
Омские ворота видели?
Да.
Сколько там, там живого места нет, одни вычерблены, да, и все, да, прочее.
Ну, я единственное сразу скажу, у нас очень мало времени, я просто скажу вам, это не Сергею Семеновичу надо ездить, это надо, например, мэру Смоленска туда съездить и губернатору Смоленской области. Вот, да. Потому что в Москве-то сравнимо чисто с Белоруссией и красиво. А вот в Смоленске, я вот когда этим летом возвращался с этих всех митингов в Белоруссии, вот этих шествий, да, как раз через Смоленск. Ну,
вот так вот,
да? Да, вот там бы надо бы как бы постараться нам еще. Спасибо, Алексей. Да, спасибо. Времени нет, простите, что? Уже новости. Все. Пока, да, пока. Да, да, все, обнимаю, жму руку. Друзья, я с вами до понедельника прощаюсь, правда. В понедельник здесь, в это же время, в этом же месте, все самое актуальное и интересное. 11:00, до свидания и да прибудет с вами сила.